Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань кадров Сережа, все дебрина рожа.
Восемь часов 38 минут, пятница, 10 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе
утро.
Вот
мне вчера писал человек, я думал, честно говоря, что это мой слушатель из Казахстана, который переписывается со мной в Фейсбуке и в Твиттере, значит, и он, а вдруг он какими-то заглавными буквами ошарашенный пишет, меня спас этот человек. Вчера, оказывается, значит, идет речь о русском «Витязе», который истребитель Су-27, как будто бы пилот тянул подольше, чтобы обойтись без жертв, Сергея Еременко, который увел самолет от жилых домов. В этой связи катапультироваться не успел.
Не успел.
Военные считают, что причиной катастрофы мог стать отказ техники. Не исключена версия с ошибкой пилотирования. По данным «Коммерсанта», военное следственное управление СКР уже возбудило уголовное дело в связи с нарушением правил полетов или подготовки к ним. Ну вот, слушайте, значит, было открытие памятника в деревне Ашукино на севере, насколько я понимаю. 6 самолетов должны были трижды пролететь в форме пирамиды над памятником и собравшимися людьми, среди которых был главнокомандующий воздушно-космическими силами генерал-полковник Бондарев. При заходе на третий круг один из истребителей попал в черную тучу, отстал от остальных, после чего сразу же начал резко снижаться в сторону деревни Мураново. В последний момент машина, летевшая на высоте около 250 метров со скоростью 550 км в час, изменила направление, рухнула в лес, расположенный в нескольких сотнях метрах от населенного пункта. Как сообщили в Минобороны, избежать жертв, я читаю по тексту «Коммерсанта», избежать жертв удалось благодаря действиям пилота, гвардии майора Еременко, который отправил каким-то чудом де-факто неуправляемый самолет в сторону. Времени на катапультирование у него не оставалось. Майор Еременко остался в машине, которая после падения с высоты была окончательно... Ну, конечно, с 250 метров там не выживаешь, конечно, никак. Пилоты тотчас на место крушения приехал генерал Бондарев, который возглавляет ВКС. Осматривая груду металлолома, главком стал креститься. Очень интересно. Страховая группа «Согаз» выплатит семье пилота 5,8 миллиона рублей. Он будет похоронен со всеми воинскими почестями. 7373-948, наш телефон в студии. 7373-948. Я хотел с пилотами поговорить. Что это, на что это похоже? Значит, главное, что мне интересно, и хотелось бы понять... Подожди, вот где у него выключают? Почему черная туча? Что за черная туча? В черной туче что-то могло произойти, по-моему, это ерунда. Или попасть в молнию.
Говорят, что он мог потерять ориентацию, да, в пространстве, да. Вот, из-за сложных метеоусловий.
Ну, смотри, заходят, там группа, они идут, 6 самолетов. Они заходят в черную тучу. 7373-948, наш телефон в студии. Заходят в черную тучу. А что может произойти в черной туче? Значит, мой ответ – ничего. Угу. Ну, ничего. Ну, а что может
При этом
произойти?
Друзья его говорят, что он был очень опытный пилот.
Ну, вот тем более, с опытным. Тем более у них самолеты ухоженные. Пойми, это же русские «Витязи». Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я летчик, бывший, да. Конечно, но бывших не бывает.
Да.
Так вот, значит, Сергей был правым внешним ведомым в этой пирамиде.
Да.
Выполнялся правый вираж.
Ага.
Представьте себе плоскость. Вот крен, допустим, градусов там 60, да?
Да.
Вот он правый. Ага. Нижняя облачность 200 метров.
Да.
И вот был случай в Кабрадинске, знаете, наверное, заходили тоже раз в Стрижи.
Ага.
Пристроились там к Ил-78 танкеру. Так вот, в этих условиях Бондарев, главный виновник, нельзя устраивать показуху.
Вот, вот можно я присоединюсь? Я присоединюсь. Ну, подождите, но если нижний край облачности такой, если мы видели эту чертову погоду, зачем было вот этот цирк ему устраивать? Посмотреть?
Ну, все правильно, ну, все правильно.
Полюбоваться.
Говорить. Так вот, грубейшее нарушение НППСКОЙ бумага выставления производства полетов.
Ну,
групповой пилотаж выполняется в простых метеоусловиях. Поэтому убийца Бондарев, и не нужно ля-ля больше.
Скажите, все, а что сказали. Могло произойти с самолетом? Где-то он цапанул или
ничего.
Что? Ничего.
Ничего.
Просто он по фигуре не вышел, как бы. Вот это все делалось
прямо... по фигуре, ну и возможно, еще вариант, конечно. Ну, в общем, вот ситуация, вот смотрите, вот вы летите, потеряли ведущего.
Да.
Желание какое? Отойти подальше, чтобы с ним не столкнуться, правильно?
Ну,
а
да.
Дальше земля уже, все.
Ну да, он
ну,
все
в 200 метрах. Потери посадки танкетки возможно, конечно. Немножко там закрутился, что называется. Но это вряд ли.
Да, да, да. Да.
Вряд ли.
При хороших...
Бондарев убийца, все. Точка. Конец связи.
Спасибо. Значит, при такой пилотаж, групповой пилотаж, вообще пилотаж. Понимаешь, я, ну, я, мне неловко, что я вырос на аэродромах, но я таки вырос на аэродромах. Я вырос при аэродроме. Значит, я смотрел, как боевые стрельбы производятся. Причем, ну, боевые стрельбы.
Угу.
То есть с оружием. На земле лежит распластанный корпус самолета, и по нему заходят, его расстреливают из самолетной пушки. Там скорострельность страшная, конечно. Вот, ребята заходят, но это все, никогда я не видел никаких облаков при этом. То есть ребята заходят до 150 снижения, до 150. И, значит, и на 150 он ее рубит пушкой. Вот, мишень, ну, эту, которая лежит. Вот. После стрельб я приезжал туда, к этому самолету расстрелянному. Смотрел, как расстреляли. Ну, интересно же. Вот. И с батей приезжал тоже, там, на УАЗиках там мы приезжали, значит, смотреть, как ребята стреляли. Но я не помню, чтобы из-за облаков кто-то вываливался. Вот этого не было. То есть он эту мишень видел хрен знает сколько. Только там миллион на миллион была видимость. Но такого, чтобы из-за нижней кромки вылетать, то по одному они это делали. Боевые летчики это делали по одному. Не по шесть. Понимаете? Никак не по шесть. А по одному. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да.
Ну, в общем-то, предыдущий звонивший все правильно был. Но вот я вспоминаю, как на дисциплине динамика полетов рассказывал преподаватель, который столкнулся с такой же ситуацией, но он в одиночном пилотаже.
Да.
Там облачность была 400 метров.
Ага.
И когда он с креном вошел в облако, в общем, произошла вот эта потеря ориентировки, он вывалился из облаков с креном.
Да.
А чтобы вывести самолет, это учат на аэродинамике, динамике полетов, безопасности.
Да.
Прежде всего, нужно привести к горизонту, опустить нос и дать газ. Времени не хватило.
Не хватило.
Есть черная тучка, это могла быть чуть засветочка, его могло лупануть, а это там очень быстро, то есть скорострельное.
Это все секунды. Две-три секунды.
Да-да-да, его могло просто вниз еще лупануть, и когда он...
Вот Роман пишет, а Квочер катапультировался с 15 метров. Так, ребят, в том-то и дело, что Сергей, вот этот пилот, он не мог катапультироваться, потому что были жилые дома. Ребят, вы что, не поняли, что ли?
Был юбилей, мне сейчас скажу, в 2003-м юбилей морской авиации. У меня на глазах у моего отца...
Да.
Который был заместителем командующего морской авиации.
Да.
Вот, разбивается Апакидзе. Тоже там простой пилотаж.
Смотрите,
еще я помню всегда слова отца. Сын, запомни, нет ни одного разбившегося летчика с третьим классом. Бьются первый класс и снайпера. Поэтому садись в самолет, мысленно скажи себе, я дурак, и еще раз все проверь.
Ну да, это правда. Спасибо, спасибо большое. Значит, послушайте меня. Я так понял, что недопоняты обстоятельства. Некоторые пишут, Сергей Еременко, вот этот летчик из Витязи, значит, почему он не катапультировался? Ребят, там жилые дома были, просто поймите вы. То есть там, во-первых, у него были секунды. А сколько этих секунд? 2, 3, 4 секунды, понятно? Значит, когда он вынырнул. И вторая фигня, которая произошла, он понимал, что под ним же живут люди, то есть нельзя бросать самолет. И он его, значит, он его пытался вырвать туда вот в лесную, в лес. На самом деле он, конечно, герой. Но вот что касается командующего ВКС, хотелось бы, чтобы он не просто крестился, а еще и объяснился. Кроме того, что он крестится. Зачем он устроил при низкой облачности себе развлечение с убийством летчика? Ну, это смерть его развлекла или нет? Вот вопрос, на самом деле. То есть, насколько его развлекла смерть Сергея Еременко, Бондарева? Бондарев развлечен?
Ну, может быть, ему пришла директива, что какая надо директива? Провести там какая фигуры директива? В честь там, ну, праздника, слушай, да, условного.
Тогда достань денег и ращи с неба. Ребята летают, ну, да, по 6. Согласна. Групповой пилотаж, это же сверхъестественная работа.
Либо скажи, что нет, есть риск, и групповой поэтому
пилотаж, надо групповой пилотаж, это сверхъестественная работа, понимаешь? Ну, представь, что ты идешь на скорости 550-600 километров в час, чуть не касаясь крылом друг друга, и вы должны все это еще и выписывать с кренами до 60 градусов и так далее. Ты понимаешь?
Я даже представить себе это не
могу. Я тоже это невероятно. Не могу себе представить. Это невероятные нервы должны быть, и невероятное абсолютное мастерство. И для этого нужно иметь чистое небо, как сказал первый летчик, нам позвонивший. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, говорит, Москва попал?
Да, говорит Москва, да.
Валерий.
Да, Валерий.
Здравствуйте.
Я хочу пару слов сказать в защиту командующего.
Прошу вас.
Ну, смысл в том, что не командующий, а придает добро на полеты на эти.
Да? А кто же?
Там есть командир группы, там есть руководитель полета.
Так все же хотят выслужиться.
Могут это запретить и выписать это.
Все же хотят выслужиться.
Штурмовое предупреждение.
Все же хотят выслужиться.
Никто бы не посмел это сделать.
А перед генерал-полковником все хотят выслужиться. Ну.
Так точно. Да. Так точно. Ни у кого не хватило смелости подойти и сказать, что мы не можем это делать.
Да.
И виноват не только генерал.
Виноват не только генерал, но вы же знаете, как армейская система устроена.
Я знаю прекрасно, как она устроена.
Он говорит, ребят, ну покажите. А ребята, значит...
Не, он не сказал бы такого, покажите. Ну. Он мог посмотреть, и все уже стояли на задних лапах.
Ну да.
Боятся, ну, свои звезды за свои погоны.
Не, ожидая новых. Ожидая новых звезд и погонов.
Конечно, конечно.
Понимаете?
Вообще, вот эта вот организация сейчас современная, да, она устроена так, что, в принципе, эти вот летные происшествия, они все равно будут.
Да.
Потому что нет такого четкого понимания, допустим, как было при советах. Накатило 200 метров, все, на этом полет и дробь.
Все, и все. А у этих вот это облако приползло, и все, понимаете?
Ну да, они туда влезли, в облака.
Ну хорошо, а как вы, а вот вы бы были руководителем полетов в этот день? Вот вы. Как вас зовут, простите?
Валерий.
Я, значит, товарищ командир, я вам говорю. Товарищ командир, сложновато.
Я бы просто-напросто записал в журнале РП, а я долго руководил полетами.
Да.
Что полеты невозможно проводить при данных условиях. Командир согласен, пускай садится руководить. Все.
А, то есть вы устраняете, до свидания, ребята, и все.
Сережа, я не устраняю.
Нет, а что бы вам за это сделали? Теперь вопрос, а что бы вам сделали за это? Вот командир...
Да ничего бы мне потом, ну, конечно, нахлобучили бы, блин, но...
Но...
Ничего такого смертельного бы не сделали.
Ну, я хочу сказать...
Он бы принял решение о посадке самолетов...
Нахлобучили бы, а через месяц забыли, сам. Правильно? Нет, а через месяц бы забыли. Ну, сказали бы... Да,
ну, конечно, ну ничего, ну, не написали бы предпосылку. Да, командир бы там поорал бы на меня.
Ну да, и через сказал, месяц забыли.
Ты не понимаешь, я безответственный. Ну, я человек людей бы спас, и все.
Ну да. Хорошо, а в поведении вот Сергея Еременко, что вы видите? Он действительно утаскивал самолет от жилых зданий, правильно?
Сереж, ну тут трудно что-то сказать.
Но там же секунды.
На такой малой высоте...
550 км в час.
Ну, скорее всего, у него уже в мозгах, у тех людей, которые летают вот в этих пилотажных группах, а
да.
Я сталкивался с испытателями за свою службу, да. У них уже в мозгах, что они должны спасти.
Ну,
они
да.
Так просто самолет не кидают.
Это правда.
Вот
это
они правда. Уже настроены. Вот там товарищ предыдущий сказал про Пакидзе, да?
Да.
Но я хорошо его знал. Он просто очень безумно любил эту всю свою работу, да? И он бы самолет так просто не кинул.
Ну да. Спасибо, спасибо. Кстати говоря, я не это самое, я не помню сейчас и врать не хочу. Нас слушают летчики, и летчики обязательно меня поймают на неточности, если я придумаю что-то, а я придумывать не хочу. Но я всегда спрашивал батю, что когда он говорю, что ты так рано седой стал. Значит, и он мне сказал, что сильно посидел после падения такого вот. Ну, не на такой высоте. Uh-huh. Он выполнял, работал на высоте, там, на 2 километрах. Что-то делал на 2 километрах в пилотажной зоне. И отказал двигатель. И он, значит, получил с земли приказ катапультироваться сразу. Но он сообщил, значит, получил с земли приказ катапультироваться. Ему, наверное, 28 было где-то так в этот момент лет. 28 лет. Значит, и он отказался. То есть он в этот вот в микрофон сказал, я, значит, прошу еще пробовать запуск. И он запускал двигатель. И он говорит, я сейчас боюсь, ребят, соврать. Но мне кажется, нет, нам все безопасно было, круто, все клево. По-моему, он запустил двигатель на 800 или на 600 метрах. То есть он его запустил-таки. И успел через, нырнув как-то, сказать, поднырнув, успел вытащить. Mm-hmm. Ну, вот когда я его спрашивал, значит, ну, на самом деле, я думаю, что он посидел не от этого, а от недостатка меди в обмене веществ, еще от чего-нибудь. Но он посидел к 30 годам, вот в частности, как он говорил, сильно после того, как он отказался катапультироваться и запускал двигатель все время, пытался запустить.
Ну, еще бы, вот. Каждую секунду.
Ну, и он в результате же запустил. Вот, но как бы он говорил, что, конечно, не немножко это было, стоило ему хороших нервов. Вот. Но смысл в чем? Что они пытаются сберечь самолет. Это вот это очень важная фигня. Тем более в старые времена самолет несопоставимо стоил человеческой жизнью. Ну, самолет был дико дорог по сравнению с человеческой жизнью. Человеческая жизнь была что там? Мамки нарожают еще, бабы нарожают, нет проблем. А вот, значит, кстати, самолет, извини, понимаешь? И они вот, у них была такая доблесть у пилотов, что беречь самолет, что ни в коем случае не расставаться. Из невозможной ситуации попытаться вытащить и все, понимаешь?
Вот. Но это как не сдаваться до самого конца.
Да! Да, 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 да. Поэтому я батю спрашивал, а что ты его не бросал? Он говорит... Ну, ты понимаешь, но потом всем объяснять, ну, вот самолет, вот, значит, что я, ну, вот это ж всем объяснять, но я пытался до последнего и так далее. Вот этот парень, Сергей Еременко, я думаю, ну, это доблесть всех пилотов, это, как сказать, мораль всех пилотов, самолет не бросать, стараться не бросать. Ну, вот, ну, там понятно, что когда уж да или нет, то приходится бросать фигли. Ну, вот, а Сергей Еременко, я думаю, но он пытался осмыслить, как это дело вырвать. Слушайте, на 200-400 метрах у него были несколько секунд, 2-3-4 секунды. 2-3-4 секунды на все соображения, мысли и воспоминания о своей долгой жизни, понимаешь? 2-3 секунды, 4 хорошо секунды, ну, максимум. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Слушаю.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Плохо слышно вас, а себя я слышу. Вас, да, я себя слышу, вот так получается. 7373-948, 7373-948, да, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, о чем вы говорите неправду?
Я говорю неправду.
Вашему отцу приказали катапультироваться.
Хорошо. 7373-948. 7373, как будто вы знаете, мамочка. Так выяснится, что вы с ним летали сейчас. Вот это жизнь, а?
Вполне возможно.
Папа рассказывал, что женщины любили его везде, где он приземлялся. Может быть, вы где-то любили его, где он приземлялся? Я не знаю. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сидеть не только из-за меди, но и из-за спазмов, из-за сильных переживаний, это да. Тоже известно. Ну, да. А в Советском Союзе, здесь говорят, тоже вырос при аэродромах и да. В такой системе. Но есть поверье на Руси, на ночь слушать BBC, когда у нас свалились тоже пилоты с неба, да. Тишина была везде, никто ничего, только вот я говорю, на ночь BBC слушая, узнавали да. О наших местных новостях, потому что нигде больше узнать не было возможно. Точно так же вот и Серегин с Гагариным, да, казалось бы?
Да,
мелочь.
Да, да.
Вот. Но любые полеты, прежде чем осуществляются, даже одиночные, даже учебные, даже самые простые, даже при АСАх вылетают на разведку погоды, изучают. Конечно. Там миллион на миллион и прочее, да? И везде отмечают, и Идет разведчик, страшное дело, малейшие предпосылки к происшествию.
Разведка погоды, она не понимает.
Погоды,
да. Да, я, она не понимает, да, я понимаю, говорю, понимаю. Сначала выходит разведчик погоды.
Конечно.
На какой-нибудь с парочки левой там посмотреть, что как. Потому что,
конечно,
прогноз есть,
там, на
прогноз
всех метеорологов, несмотря на, да, наших фантастов и, да, прочих, ряд, да, этих воронежцев, которые...
Абсолютно, надо посмотреть глазами. Глазами.
Да, но без, да, разведчика погоды, и обычно летит самый опытный, и который смотрит, я говорю, чтобы миллион на миллион был, и... Да. Вы правильно говорите, и поодиночке, а здесь групповое. А в Камране рассказывали, ну просто, да, была элементарная экономия денег, чтобы не сажать. По плану был другой аэродром, но там же деньги нужны, там же дозаправка и прочее. А здесь Камрань, здесь наши, здесь же бесплатно можно сделать. И в гору вся четверка ушла.
Да.
И,
да,
я не знаю.
Ну вот здесь давайте обвинять, генерал, давайте, а? Давайте подставим точку. Вот виноват, да, командующий, спасибо, виноват, а? Руководитель полетами. Ну вот кто виноват? Виноват командующий, виноват руководитель полетами. Кто? Кто виноват? Командир виноват.
Виновата, ну, вообще, конечно, и русская удаль и прочее, но, в общем-то, карьеризм такой нездоровый, нездоровый карьеризм. И, да, там, где нельзя, за границей такое невозможно, там ценятся люди, и там, понимаете, если сказал специалист, невозможно. Значит, невозможно. А здесь, абсолютно, расчет. Ну, вдруг, а?
Абсолютно.
Вдруг?
Абсолютно. Абсолютно. Да. Абсолютно. Здесь у нас будут плоскогубцами дотягивать, да, болт, а там скажут, ключа нет, развернулись,
да,
ушли.
Ключа нет, невозможно сделать.
Развернулись,
понимаете,
ушли, все.
Да.
Все. То есть, понимаете, в чем дело? Мы все время делаем, преодолевая, все время мы люди подвига.
Да, это правда.
Нужно все время все делать. Значит, помнишь, как это самое в старом древнем анекдоте? Зуб рвали. А другой врач спрашивает, скажите, пожалуйста, а можно было через рот вырвать зуб? Ну, рот открыть и вырвать. Он говорит, нет, ну так это неинтересно. Через рот любой вырвет, а через жопу только мы умеем, правильно?
Подъем. В движении.
В движении. Ну, это так. Ну, это так.
Ну, да, значит, это так,
вся,
да,
вся система отработала вот так. Вся система. И Еременко, ну, что, ну, совершил подвиг. Подвиг совершил. Почему он совершил подвиг? Потому что идиоты вокруг него. Идиот-командир, идиот-руководитель полетами, идиот-командующий ВКС в этот день. Может быть, в другой день командующий ВКС не идиот, а молодец, умница. Но в этот день абсолютно идиот, потому что он должен был посмотреть на небо и сказать, зачем это, вы что, цирк устраиваете, зачем это нужно? Но он этого не сказал. Он это не сказал, потому что он хотел, чтобы был героизм, хотел, чтобы зубы рвались через жопу. Хотел, генерал-полковник. Он хотел этого, и он этого добился. Вот, пожалуйста, вам вырванный зуб, и вот вам смерть вашего пилота, генерал-полковник. Пожалуйста, пусть он вам снится теперь, товарищ генерал-полковник. Да, значит, 4 балла, 4 балла. Значит, смотрите, что перед Волоколамкой, аж от левобережных Химок и прежде даже стоит большая пробка, 4 балла, и Лосиный остров стоит внутренний, плохо-плохо, до Горьковки. Ну и все, собственно, нет, ну, конечно, на Калужке там все как положено, несколько аварий. Дальше поехали.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут, пятница, 10 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе,
да,
утро.
Да, слушайте, мне пишут, что сейчас в 10 утра, 67-й, спасибо большое, сейчас в 10 утра у Храма Христа Спасителя начинается торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню России Московского управления Федеральной службы служебных приставов. Возможно, всем интересно. Позвоните, пожалуйста, от Храма Христа Спасителя. 7373-948. 7373-948, если вы у Храма Христа Спасителя. Там клубятся, значит, судебные приставы, которые что-то там... Может быть, они даже пойдут по следам пуссирают, наверное, мне кажется. А? Они могут пойти по следам
пуссирают. Зачем они пришли к храму?
Спляшут, там что-нибудь антраша какой-нибудь сделают. Сделают антраша. Алло, здравствуйте. Вы у Храма Христа Спасителя наблюдаете судебных приставов?
Да, здравствуйте. Только что проехала мимо. Если честно, никого не пронаблюдала, кроме одного экскурсионного автобуса.
Ничего там нет, да?
Машин.
Может быть, они...
Ничего нет, пустая площадь.
Может, они внутри будут...
Вот ну, мы... либо с обратной стороны, где у них эти залы.
Залы, да-да-да-да, спасибо большое. 7373-948.
Вместе с долгами пристав... отпускать грехи.
Судебный... А, кстати, да, может быть. Алло, здравствуйте. Нет, вы у нас провалились. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, это я как раз и написал.
Да, спасибо, расскажите, что же будет?
Будет у нас, так сказать, торжественная линейка, которая ежегодно проходит... Каким праздником будут награждать лучших со всей России,
да.
Как обычно.
Ввиду Кремля, там же все видно, да? Или на площади перед собором?
Возле памятника. То есть, если смотреть на собор с правой стороны.
С правой стороны. Это как бы ежегодное мероприятие и все такое.
Да, у нас там и присяги проходят, и, соответственно, вот такие торжественные мероприятия. Иногда спасибо. Приезжают представители... московского правительства. Управление все обещает, но никак не доедет до нас.
Спасибо большое, очень интересно. Спасибо. И вам, желаем вам грамоты и ордена.
Спасибо большое.
Да, да. Хорошо. Ребята, новостники какие-нибудь, вы услышали? Нет, никто не услышал. Махните нам рукой,
конечно,
если услышали.
Махните рукой, если
да. Кто угодно. Да, они услышали. Хорошо. Спасибо большое. Это очень приятно. 7373. А почему нет? Все что ли там будут? Нет, ребят, все не звоните.
Все получают ордена.
Все не звоните. Все, на всех орденов у нас нет. Слушай, значит, я хотел сказать про рестрикции для нарушителей. Очень интересно. Я сегодня прочитал, что в Техасе автомобилист получил пожизненный срок, тюремный.
Так, за что?
Пожизненный. За то, что 9 раз за 33 года, 9 раз за 33 года сел пьяным за руль. Ты поняла? Нет,
интересно.
Послушайте, вот когда вы думаете о жестких наказаниях, послушайте меня про Техас. За Техас послушайте. Откуда вырос Шелдон Купер? Вы же знаете, что он техасец. Суд США... вынес суровый приговор жителю Хьюстона в штате Техас, который признан злостным нарушителем правил дорожного движения. Во вторник судья Кэтлин Гамильтон, женщина, от женщины всегда ждет жестокость, вынес обвинение, пожизненный срок лишения свободы.
Да, может, он ей просто не нравился.
Не знаю. По данным полицейских архивов, первый раз Миддлтон был задержан за пьяное вождение в 80-м году. Понимаешь, что у меня? Американская система, файл твой никогда не чистит. То есть твой файл, вот что ты сделал в 5 классе, вот это с тобой на всю жизнь. Понимаешь?
Хорошо.
А это по всей Америке законно, не только в Техасе, пишет мне сейчас в Фейсбуке Олег из Лос-Анджелеса. Олег, спасибо. Но в Техасе, я думаю, строже. Они же там немножко на нос, так вот, немножко на лоб, на брови надевают свои шляпы ужасные и говорят жесткими голосами. Мне кажется, Техас отдельный какой-то. А? Слушай, значит, в России, если ты что-то сделала в 5 классе, это никого не парит. В России даже то, что ты сделала в 20 лет, никого не парит. Ну, как бы, вот кого парят, ну, скажи. Ну,
и никто вообще, об этом, скорее всего, не
жизнь
знает.
Жизнь мимолетна.
Только ты уж совсем не накосячишь.
Мы русские. Можно я так скажу? Мы русские, хотя я не русский. Вы знаете, что я не русский. Поэтому, когда я примазываюсь к русским, это вызывает чувство презрения и жалости ко мне. Правда же? Ну, так вот. Мы русские, как мне говорят. У нас была одна преподавательница прекрасная в свое время в университете. Она говорила, мы русские женщины. Ну, так она говорила всегда. Значит, мы русские, предпочитаем думать, что после обеда это уже другой день. И поэтому все, что было до обеда, мы уже не можем вспомнить.
Ну все, покаялся, прощено тебе.
Нет, потому что у нас день даже делится надвое. До обеда это один день, а после обеда совершенно другой день. Поэтому если ты убил до обеда, например, то после обеда уже все забыли. Правильно?
Или как у нас выходные начинаются с того момента, как ты вышел с работы.
Ну конечно.
Все у нас все сразу выходные.
Значит, а в Америке не так. Он первый раз сел пьяным за руль в 80-м году. А потом, в следующий раз, в 97-м. Понятно? В 97-м. То есть он 17 лет не садился пьяно, но в 97-м опять. Но его заловили, может, он чаще ездил. Значит, несколько. А в 2000 году он несколько раз сел пьяным за руль. В 80-м, 97-м, затем в 2000-м. В 2005-м опять он сел пьяный за руль.
Так у него стало учащаться.
Да.
Понимаете его? Почему посадили-то?
Он был как тот еврей, что каждая рюмочка, помнишь этот вот анекдот про еврея, что ему говорят: Абрам, ты так много пьешь, что станешь русским, простите. Значит, он говорит: что значит я пью, когда я не пью больше одной рюмочки? А где же мы видели тебя, что ты лежишь в канаве? Он говорит: я выпил одну рюмочку, я становлюсь другим человеком, а тот просит рюмочку. Мы что, не дадим ему рюмочку? Вы, как честные люди, можете дать ему рюмочку? Он выпивает рюмочку и становится другим человеком. И просит опять рюмочку. Ну что?
Прекрасно.
Значит, да. Значит, слушай, и он, видно, не знал меры. И чувствовал, что тот уже другой человек тоже на одну рюмочку имеет право. Ему назначили 13-летний срок.
Ого!
13-летний. Он вышел досрочно, потому что хорошо себя вел
и
в тюрьме.
И снова сел.
В 2013 году он снова выпил.
Угу.
Таким образом, сейчас в последнем эпизоде он сбил 16-летнего подростка, который шел по дороге. Но не насмерть, насколько я понимаю. Сбил не насмерть, но пострадал.
Угу.
Значит, подожди, юноша чудом избежал травм, написано. А, значит, никаких травм добавок не было.
Отскочил.
Ну, короче, ему влепили, сейчас ему 56 лет, ему влепили ровненько пожизненное заключение. Все? Упаковали? Вот слушайте. Вот когда вы говорите, что... вы-то за то, чтобы файл забывался, или за то, чтобы людям все помнили? Все навсегда. Вот все, что вы сделали в молодости, все навсегда помнят. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Вы за то, чтобы забывать грехи или вот так помнить по-американски?
Я за то, чтобы помнить по-американски, но на этой неделе я сам с этим попался. Вот этот анекдот про рюмочку, это на самом деле про меня.
Да.
У нас сейчас МИФИ повальный медосмотр проходит. Все это что-то, знаете, как улиси прилетают в эту поликлинику. И я пошел к психиатру. У нас сейчас новый врач-психиатр появился. Она задает вопросы очень такие.
Слушайте, как часто вы... хорошо, извините.
Каверзные. И спросила меня, выпиваю я или нет.
Так.
Ну, я с дуру сказал, что да, выпиваю.
Да.
И тут началось. Она спрашивает, значит, меня, похмеляюсь ли я.
Ага.
Я, в общем, без всякого придурка сказал, я не знаю, что это такое.
Так.
Она говорит, подумала, что я над ней издеваюсь.
Человек в глубоко в алкогольной культуре. Все же.
Я спросил, сколько я пью.
Да.
Я сказал, ну где-то так. Два раза в неделю рюмочку коньячку по вечерам.
Да.
И тут я чувствую, что она немножко
оттаяла. Все, да нет, я вам скажу, два раза в неделю это алкоголизм. Все.
Вы меня расстроили, на самом деле.
Ну, правда, надо по литру выпивать, но два раза в неделю. Да. И хорошо как. Ну вот, и все, и вас долго пытали.
Ну, в итоге она меня, в общем-то, пригрозила, что она меня пошлет на экспертизу в этот самый, в диспансер.
Ага. А не ходите. Я там был недавно, вот из-за прав надо было права продлевать. Я там был. Там на самом деле, с другой стороны, может быть, и сходите. Слушайте, знаете почему? Там цвет московского общества. Красивые девочки, робкие, они все на права, сдают на права, и все там толкутся в психдиспансере. Сейчас психа не найти. И в нарко. Когда в нарко приходишь, ты видишь те же лица, светлые, девчачьи, которые получают права.
Там... Сергей, а знаете, чем все закончилось?
Нет.
Она начала меня тестировать на вычитание, сказала, сколько 100 минус 7? Я говорю, 93, не задумываясь. 93 минус 7, я дальше сказал. Дальше минус 7, я дальше сказал. Я потом спрашиваю, а что вы спрашиваете? Она говорит, А студенты, они не могут ответить на эти вопросы.
Ну, мы до 79 с вами дошли. Если еще минус 7, будет 72. Спасибо. Какая прелесть. Я советую всем ходить в психдиспансер и в нарко. Изысканнейшее общество. Лучшие люди Москвы там собираются. Хипстеры. И очень приятные молодые женщины. Очень приятные. Я стоял в их толпе окруженной. Значит, в нарко были два хипстера. Но это мне не нравится все равно. Мужчина мне не нравится. А вот в псих были исключительно девушки. И они уже так по-товарищески со мной. И мы уже даже, так сказать, там привет-привет там друг другу. Потому что мы бегали в то и дело в сберкассу и назад. И такие, привет-привет, там, а, вы здесь, да-да, мы здесь, да.
Я тогда займу за вами.
Да, потом псих, а когда пошли уже нарко, опять я их встретил. И вообще мы там клубились все вместе. Там, мне кажется, после этого надо было выпить чашечку кофе, ну и так далее. Но нет, мы были все очень скромные и разбежались, насупив брови. Вот такая
очень тема. Очень-очень по-московски.
Слушайте, да, Ксению, а где не так? А где не так? Что значит по-московски?
Ну, там, где, знаете, люди здороваются друг с другом и везде улыбаются при встрече.
Везде люди здороваются.
В деревнях люди. В Москве нет.
В Москве здороваются?
Нет, в деревнях здороваются.
А в Москве нет?
Нет. Ну, в метро можно спуститься и посмотреть, насколько у нас счастливые люди.
Ну, опиши.
Даже улыбаться стыдно в метро. Вот ты, например, читаешь книжку смешную.
Да.
И начинаешь так подхихикивать. И понимаешь, что половина вагона смотрит на тебя с презрением и подозрением.
Нет, мне кажется, что
и где-то на следующей станции тебе вызывают скорую.
Вот хихикать, наверное, нельзя. Здороваться можешь сколько хочешь. Но так здороваться, глядя сквозь человека. Смотри, вот я сейчас...
Ой, это не
так
искренне.
Сейчас посмотри. Вот так. Доброе утро. Вот так надо, вот так. Не глядя, не фокусируя.
Как с призраком.
Нет, да, не фокусируя взгляд. Если фокусируешь взгляд, москвичка думает, что ты заигрываешь. И москвич тоже думает, что ты заигрываешь. И он думает, что ей надо? Что она цепляется ко мне?
Не подходите.
Значит,
ко мне.
Москвич здоровается в расфокусе. Глаза в расфокусе. Доброе утро. Вот так. И все. И сразу отворачиваешься, чтобы, не дай бог, случайно не сфокусировать зрение.
Ну, на самом деле, это нормально при таком количестве людей. Не
конечно,
хочется,
не хочется быть среди людей.
В частые контакты.
Да, кстати, хотите эту тему? Я вам сейчас дам эту тему. Нет проблем. Семья Халили из Республики Косово долго живет в Швейцарии. Давайте, запоминайте героев, персонажей. Семья Халили. Халили – это люди. Окей? Они из Республики Косово. Они живут в Швейцарии. Швейцария – это страна.
Такое ощущение, что это начало пьесы.
Да.
И представление.
Они подали заявление на получение гражданства. Они имели такое право. Они имели право на гражданство. Да. Ну, они там 1000 лет уже живут, и, значит, постоянно продлевают вид на жительство, и у них давно жительство, и они работают все заняты там и прочее. В коммуне Бубендорф, кантона Базельланд, вот они где проживают. Значит, когда они подали на гражданство, им отказали. Коммуна Бубендорф заявила, далее цитата, «Эти люди носят спортивные штаны на улице», и не здороваются при встрече с прохожими. Все.
Вы недостаточно хороши.
Внимание, для нас. Они ходят в трениках, так, как будто они мы. Как будто они в Подмосковье. Как будто они из Мытищ. Мне кажется, в Мытищах все ходят в трениках. Как будто они из Мытищ. Значит, они ходят в трениках и не со всеми здороваются. А в 2005 году их хотели депортировать обратно в Косово. У них было двое маленьких детей, которые, надо разуметь, к тому времени теперь уж подросли. В 2006 коммуна Бубендорф смягчилась и разрешила им проживать у себя. Теперь, 18 мая 2016 года, оказывается, значит, они подали заявление. Они все четверо, и дети, и мама с папой. Мама с папой Халили. Халили, так их зовут. Говорят по-немецки, знают обычаи и географию района. То есть они-то сдали на экзамене. Несмотря на это, Бубендорф счел, что семья недостаточно швейцарская. В частности, в быту они носили спортивные штаны, а не джинсы, как весь Бубендорф. Весь Бубендорф выходит из дому с утреца в джинсах. А эти клиенты, Халили их зовут, выходили в трениках, как идиоты. Ну, им так, ну, может быть, наоборот, не как идиоты, а как косовары, ну, это нормально. Дальше. Они по пути с людьми не здоровались.
и лузгались семечки.
А это самое, а который за них говорит, да, но она работает уборщицей, а он работает помощником на кухне, то есть выносит мусор на кухне где-то в ресторане. А жена уборщица, сын любит играть в футбол и хорошо разбирается в машинах. Разве этого недостаточно? Нет, говорят швейцарцы, они не похожи на швейцарцев. Вот в чем дело. Никакой натурализации не будет. Они не похожи на нас, говорят швейцарцы. Анекдот? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, доброе утро.
Да, ну это забавно, согласитесь.
Забавно очень, да, Бубендорфе. А подскажите, пожалуйста.
Нет, не подскажите.
А вот в вагоне метро много москвичей, которые не улыбаются?
Много ли метро москвичей? Как
это
ты считаешь?
Не знаю.
А мы не знаем, кстати.
Может быть... На душу населения.
А почему вы москвичи... так? А почему вы думаете, что их мало? А почему вы в вашей фразе как бы посыл, что их маловато? А вдруг их много там?
Ну, мне кажется, маловато.
А мне кажется, что москвичи, да, работают далеко от дома обычно, часто. Живут они во всевозможных медведковых и черемушках в основном, да? И перемещаются на работу, и что? Это, конечно, они в метро в основном.
Ну, метро, но все равно коренных москвичей, мне кажется, там очень мало.
Коренных москвичей в Москве около 4%. Коренными назовем тех, кто родился в Москве, родители, чьи родились в Москве, и двое дедов и две бабки родились в Москве. Вот это коренные москвичи. Их, и, по-моему, или 2, или 4%, или 2, или 4. Я сейчас не помню, я боюсь ошибиться. Их число абсолютно незначительно. То есть, если вы, оглядываясь назад, видите, как ваши деды и бабки, все четверо родились в Москве, то вы коренной москвич. Значит, вот таких, по-моему, 2%.
И тем не менее, 2%. Это не меняет ситуацию.
2%. Ребят, коренных москвичей нужно просто носить на руках в балдахинах. В балдахинах, под балдахином. Их просто нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Лира, да. Я Сергей. Вот интересно, Лебедев смешно написал на эту тему, да. Как один таксопарк в Москве решил сделать так, чтобы у них было побольше людей с русскими фамилиями, поменьше таких сложно произносимых.
Да, да, да.
И они все, ну, они же не могут как-то вот так ксенофобски себя вести. Они ввели такой тест. А вот в мультике про Винни-Пуха, там, когда у ослика он опускает шарик в горшочек и говорит, ой, входит и выходит, он что имеет в виду?
Да.
И вот не русским людям там очень тяжело ответить, что-то на этот вопрос понятно, и они отвалились.
А вот Алексис пишет, в Майерхофен, он со всеми здоровался на улице. Через 2 дня его приняли за своего и стали обращаться к нему только по-немецки. Все,
нормальный
человек. Да, для того, чтобы показать, что ты нормальный человек, ты должен со всеми здороваться, значит, и ходить ни в коем случае не в трениках. Если ты ходишь в трениках, ну все, кранты. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро, да. Гоша.
Здравствуйте, Гоша.
Вот неделю назад вернулись из Шри-Ланки, там сейчас сезон, а у нас был медовый месяц.
Слушай, подождите, я вас, во-первых, поздравляю, а во-вторых, разве там не начались дожди?
Ну, они сначала начались, потом закончились, потом снова начались, как бы нормально. Вот, отель итальянский был, были одни иностранцы, вообще никого не было из россиян.
Да.
И я буквально через денечек привык, что я здороваюсь со всеми, утром, вечером, с гостями, с уборщиками, со всеми.
Вы не в Бентоте были?
Ну, недалеко, чуть-чуть севернее, это Кальютара. Чуть-чуть севернее.
Ага, хорошо. Ну, как хорошо, я прям как будто побывал там. Счастливо, спасибо. 7373948. Я также делаю в Москве. Я здороваюсь со всеми. Абсолютно. Правильно. Из машины я кланяюсь, бью поклоны в машине сидя. И поднимаю руку. Нет, когда я еду по поселку, своему поселку, я всем кланяюсь в машине, поднимаю руку в знак приветствия и тошнотворно улыбаюсь. Тошнотворно улыбаюсь. И также точно с охраной я поступаю. То есть везде, где охрана, я всем показываю руку и тошнотворную улыбку, радостную. И, так сказать, абсолютно излучаю оптимизм. Мне кажется, что это единственный способ, чтобы к тебе не приставали. Потому что если ты... это защита. Любезность — это защита.
Да.
Я любезен со всеми, это моя защита. Ну, мне кажется, так. 7373948.
Вежливость — это непроницаемость, на самом деле.
Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел вам сказать, меня зовут Семен Белов, я состою в обществе «Старая Москва».
Вообще потрясающе.
Значит, мы собирались раньше в исторической библиотеке, теперь в библиотеке Измайлова, историческая библиотека на ремонте.
И что же у вас четверо предков ваших?
Я вам... Нет, я как раз не подхожу. Вот дочь моя подходит под это. Я еще не подхожу. У меня только с 20-х годов родители в Москве. С 20-х годов.
Я понял.
Ну вот там... Я вам хочу сказать, приходят корешки москвичи, у которых даже в седьмом поколении, но их не более 150 человек на всю Москву.
В том-то и дело. Их, да. Вот этих вот, у которых 1, 2, 3 поколения, всего 2%.
Да, да, и 2% всего.
Ну хорошо, а вы здороваетесь решительно со всеми прохожими, с удовольствием улыбаетесь и все это. Да, нет.
Вот старая Москва, там 150 человек. Вот
но глаза в расфокусе. А, когда вы здороваетесь с людьми, вы не фокусируетесь, нет, в расфокусе. Чтобы буркнуть. Нет? Нет? Я не знаю. Нет, москвичи не любезные. Меня вообще здороваться с людьми и быть любезным научили латины.
Да.
Латины.
Ну, в принципе, люди солнца.
Ну, я выражаю, наверное, я в 16 лет, я в 16 лет был исторгнут из семьи, как вы хорошо знаете. Я в 16 лет поступил в университет дружбы народов. Имени Патриса Лумумбы. Еще меня заселили с Антонио Эдельберто Туньон Наварро. У меня первый был, значит, приятель. Ну, в смысле, в комнате. Антонио Эдельберто Туньон Наварро. Такой 1.50 м с кепкой, панамец черный. Ну вот. Потом у меня был Эктор Родригес, Адальберто и так далее. У меня были друзья мои. И я жил с ними, говорил с ними, ездил пить с ними, путешествовал по стране с ними потом. И так далее, понимаешь? То есть я как бы с ними просто постоянно жил. И я перенял у них множество всевозможных привычек. Первое – это постоянно думать о сексе, второе – со всеми здороваться. Я перенял, пришлось перенять. Ну, а как? Ну, и с латинами жить, по-латински думать. А как вы думали? Но москвичи черствые, ужасные люди. Латины всегда мне жаловались на москвичей. Вот на эти глаза в расфокусе, которые смотрят против тебя. Сквозь тебя.
Наедине-то они, конечно, не в расфокусе, но вот когда большое количество людей, то да.
7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, Эльвира, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Про улыбки. Смотрите, улыбки бывают улыбками удовольствия,
да.
Улыбками превосходства.
Насмешки.
И улыбками аффилиативными.
Аффилиативные, вот здесь чуть шире, аффилиативные.
Это когда мы хотим показать свою открытость и дружбу.
Вот это моя вот. Приторная, тошная улыбка, я со всеми так.
Вот, она и есть.
Это плохо?
Что-что?
Черт, я не успеваю, 9.30, простите меня, ладно, 9.30 новости.
Обзор прессы.
9.37, у микрофона Эльвира Хасаншина. Аргументы и факты пишут, как профессор Покровский деревню спасает. Речь идет о социологе Никите Покровском, который организовал в деревянном домике в Костромской области научно-исследовательскую базу сообщества профессиональных социологов. Теперь там проходят конференции, приезжают стажеры, проходят студенты практику, пишутся дипломные работы, диссертации, научные статьи. И, в общем, про все это можно прочитать в свежем выпуске «Аргументов и фактов». А новая газета рассказывает о том, что правозащитники обнаружили во Владикавказе секретную тюрьму МВД и СК. Правозащитники решили посетить ИВС Владикавказа, ну и вот что из этого вышло, читайте в материале новой газеты. Российская газета пишет про ипотеки. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию хочет снизить ставки по ипотеке за счет внедрения нового вида ценных бумаг. Сейчас даже льготная ипотека составляет 12% годовых, а без льгот жилищные кредиты могут стоить на несколько процентов дороже. Вот об этом читайте в российской газете. И эту же тему, кстати, продолжает «Коммерсант». Он отмечает, что госпрограмма поддержки проблемных ипотечных заемщиков не может выйти на полную мощность. Ее объем составляет 4,5 миллиарда рублей, но реализована она всего на 4%. Вот об этом читайте в «Коммерсанте». И о том, что Ходорковского обвинили в коррупции, читайте в РБК «Дели». 9.38, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
9.39, мы продолжаем. Это «Радио говорит Москва». Право знать. Слушайте, значит, смысл в чем? А, да, про здорование, про наши. Шла навстречу девушка, пишет Ил-2. Смотрела на меня. То есть идет и смотрит. А человек видит это. Я секу, говорит Ил-2. То есть он заметил. Поздоровался. Она: простите, мы не знакомы. Она имела в виду, как жаль, что мы не знакомы. Как жаль, что мы не знакомы, но условности, безусловно, ее остановили. Понимаете, в чем дело? Вот эти все условности ужасны. Слушайте, давайте говорить про Ксению Собчак, раз мы заговорили про дефушку. Значит, Ксения Собчак, что она матом кричала. Как всегда, я очень не советую женщинам ругаться матом, вы знаете. Потому что мат женщин ходульный, нелепый. И, ну, как это сказать? Ну, это как иностранец ругается матом. Вот женщина и иностранцы, вот примерно одинаковые. Серьезно. Ну, уже весь русский мат построен... Нет, ну, весь русский мат построен на мужской агрессии. Весь русский мат.
Зато женщины более изобретательны.
Все абсолютно ходульные, нелепые.
Словообразование.
Ходульный, нелепый мат. Полностью урезанный, ходульный, нелепый какой-то. Как будто иностранец пытается показать, что он умеет говорить по-русски. Женщина не умеет. Кроме того, по смыслу ужасно, ужасно глупо получается. Потому что он весь основан на половой агрессии. И поэтому женщина постоянно рассказывает про то, чего у нее нет. Ну, а у нее нет. Поэтому, как бы, дальше весь мат истекает из половой агрессии, а женщине это, ну точно не катит никак.
Ну, она может говорить о том, что у нее есть. В мате для этого тоже есть средства выражения.
Есть, но там это всегда это уничижение. Всегда это уничижение, и тогда женщина себя уничижает. Вот. Значит, я не знаю, я думаю, что Life забипал эту пленку, именно эту пленку. К сожалению, ту, которую ты мне прислала, я не нашел в YouTube. Я несколько раз сделал запросы, именно ту я не нашел. Я нашел другую. Но я дам вам послушать Ксению Собчак. Я надеюсь, что Life забипал мат.
Высадила человека.
Почему нельзя так делать было в Пулково? Почему?
Потому что зато она теперь очень крутая. Она хозяин.
Я сейчас послушаю.
Вы уважаемая. Это вы
уважаемая.
Мы там еще никто.
Сейчас, секунду. Я, знаете, я для чего слушаю? Я бипы хочу услышать. На другом уровне.
Из-за того, что вам хотелось одного человека унизить. Я сидела, но прислушивалась, и человек нормально разговаривал. Он не показал вам билетик, вы за это он сходил в самолет. Снимите меня с вами. Он просто сказал, хотите, снимайте. И прошел. И вы пошли жаловаться капитану, потому что, видимо, у вас с ним свои отношения.
Но вы хоть понимаете, что вы сделали? Не ставите просто правду.
Нет, это просто человек запутанный. Вот я сидела здесь, я слышала. Она говорит, дайте билетик у пассажиров.
Ну а где Дебош-то? Собчачка, ну давай, зажигай. Ну где? Ну где космы? Где за космы драка? Ва! Собчак заплакала. Нет, это ребенок.
Нет, это дети.
Дети жалко.
Он не нахамил мне. Он отказался от выполнения.
Ну все, она скандалит, короче. Она вышла.
Я же не могу. Я же не могу. Я же не могу. Я же не могу. Я
же не могу. Я же не могу. Я же не могу. Я же не могу. Я же не могу.
Так, я понял, это смонтировано так, что мата вообще нет и бипов нет.
Ну, на самом деле... Ну, там был мат только в начале, на самом деле.
На самом деле, в начале, да? Я думаю, вот Россия-24, может быть, Россия-24, может быть, покажет дети бипы, потому что там эмоционально очень хорошо. И смысл в чем? Смысл в чем? Ксения Собчак, она известный общественный гуманитарный мыслитель современной России, как вы знаете, Россия деградировала до Собчак, я бы так сказал. Ну, то есть Собчак сегодня известный гуманитарный мыслитель, из чего вывод, конечно, о деградации России и о ее падении в пропасть абсолютно напрашивается, понятно, да? Значит, вот, секундочку, сейчас мы... покажем.
По вине одного из пассажиров почти на час был задержан вылет. Человек где-то потерял посадочные талоны, и, согласно инструкции, бортпроводница не пускала его на борт. Однако Ксения посчитала такие действия...
Да ладно, ну дайте уже, где она визжит, наконец?
При этом она просила открыть дверь уже...
Ну не дают, ну что-то телевидение, кастрированное телевидение. Все как...
Она теперь очень крутая, она хозяин шлагбаума.
Вы уважаемая. Вы уважаемая, мы там еще никто.
Требую, чтобы мне дали возможность выйти из этого самолета. Я с вами здесь больше никуда не хочу.
Ну все, это, значит, здесь отмонтировали этот нелепый, ходульный бабский мат, отмонтировали, ну, неважно. Слушайте, значит, я хочу сказать, что по ситуации, что произошло? Собчак должна была лететь в Питер. что-то там представлять, что-то там вести, что-то там конференции. Она должна была вести какую-то передачу. Неважно. Значит, она прилетела на самолет, она засела в бизнес-класс. Почему? Она, потому что она говорит, я сидела здесь впереди и все слышала. Значит, она засела в бизнес-класс и сидела. Какой-то перец пришел без посадочного. То есть посадочный он показывал, как вы понимаете, постоянно. И, наконец, посадочный в последний раз, он абсолютно последний раз показывал перед выходом из здания, где у него посадочный оторвали, и он дальше пошел либо по рукаву, либо он пошел в автобус с маленьким квиточком, кусочком от посадочного. Корешочек от посадочного. Значит, вот между выходом из здания, где он вышел из здания, и самолетом он потерял этот квиточек. Потерял. Дурак, например. Хорошо. Дальше. Проводница, бортпроводница, его не пускает. Справедливо.
Она даже не то, что не пускает. Я так поняла, она уже пришла к нему, когда он сел. И потребовала предъявить этот корешочек. Да, что довольно странно. Почему она при входе этого не сделала?
Предъявите. Нет, у меня ничего нет. Значит, там вариант. Почему варианты есть? Может быть, он какой-нибудь, этот самый, из поливалки, с какой-нибудь, с уборки аэродрома, продрался, как бы прорвался на работу, а потом прошел к трапу, и типа я подсуетился и полетел.
Такой, может хочу быть, в Питер, в бизнес-классе.
Может быть такой. Нет, он не в бизнес был. Значит, насколько я понимаю. В любом случае, он мог пробраться с поля. Это мог быть рабочий какой-то и так далее. Мог. Поэтому дело проводницы святое. Она права.
Да.
Она права. Значит, она не права в том, что она 40 минут с ним нянькается там.
Разбирается, докладывает.
40 минут. Это неправильно. Задерживать борт на 40 минут
учитывая,
нельзя.
Что он летит там час
человека
с чем-то.
Надо, конечно. Человека надо вынести под локоточки, под подмышечки, спокойно, раз нет посадочного, выйдите, товарищи, все. Вот это я бы, если бы я был бортпроводник, я бы пендалем дал бы ему пыром по копчику, и он бы у меня летел сверху вниз бы.
Причем непонятно, почему они 40 минут разбирались, если он сам сказал, типа, саживайте меня, типа, я готов выйти.
40 минут. В эти 40 минут некто Собчак, выдающийся гуманитарный мыслитель современной деградирующей России, обнаруживает, что она опаздывает на эту свою презентацию. Соответственно, она не получит свои 350 тысяч рублей, или сколько там ей платят, 500, не знаю. Значит, за то, что она будет вести презентацию... Мне предлагали презентацию провести за 500 тысяч, например. Я просто говорю, почему я знаю цены. 500 тысяч мне предлагали. Я отказался. Потому что надо было лететь, если я не ошибаюсь, в Казань. Ну, лететь в Казань, это уже чересчур, согласен.
Почему?
Нет, ну это уже миллион стоит. Я сказал, миллион все-таки нет. Вот, значит, я сказал, нет, ну, значит, сколько я платил Собчак, не знаю. Мне предлагали 500 тысяч. Ну, хорошо. Ей, например, предложили меньше, потому что что она, где она и где я. Ну, так вот, значит, хорошо, предположим. Но она чувствует, что деньги потеряны, все пошло нафиг, и надо ехать назад себе в Москву уже куда-то там, сказать, там, в ЦУМ покупать босоножки, правильно? Ну, мне кажется. Значит, она начинает говорить, вы выпустите меня из самолета. Вот это должно быть предусмотрено тоже. Но человек хочет выйти, почему нельзя выйти-то?
Да.
Но он хочет выйти, ку-ку. Почему плохо-то? Чего-то плохого. Она права. Но она хочет выйти.
И имеет на это право.
Ну, она говорит, я не полечу. Ну, хорошо. У вас есть багаж сданный? Чемоданы там сданы? Нет. Нет. Проверить быстро. Там можно проверить? Сдавала ли Ксения Собчак багаж? Нет, не сдавала. Ну, иди. Ну иди нафиг, кому ты нужна? Нет, начинается вот это торжище, вот этот ад начинается. 7373948, 7373948, алло, слушаю, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро. Сергей Ефимович, Москва.
Да.
Сергей, а вы не слишком ли много уделяете внимания господа Собчак?
Нет, я кому хочу, тому и уделяю. Вы знаете, кто делает верстку? Обратите внимание, я. В тот день, когда вы будете делать верстку, вы станете решать, кому что уделять. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да. Здравствуйте. Да.
Ситуация вообще-то такая странная. Я когда работал в системе, во-первых, были 15 минут командирки, за которые мы все очень тряслись.
Да.
Чтобы, не дай бог, задержка не превысила 15 минут.
Конечно.
Потом начинаются разборки, на кого вешать эту задержку. Я работал инженером по РЛ, соответственно, наземные службы.
Да.
Здесь,
да.
Я считаю, косяк, службы перевозок. Когда возникла эта ситуация, которую можно было бы решить проверкой, примитивной проверкой, прошел человек регистрацию или нет, проверить паспорт, электронный билет, все.
Кстати, простите, или конечно, извините, пожалуйста. Конечно, можно же просто проверить его. Скажите, достаньте ваш паспорт, вот он. Ребята на землю позвонили, ребята, такой прошел, прошел. Все.
И все. Тут стоит вопрос, а командир-то в это время что делал?
Не знаю.
Ну, задержка такая, сумасшедшая задержка, и командир сидит как истукан и ничего не предпринимает.
Хорошо.
Надо было дать пинка службе перевозок, чтобы все метнулись и отправили борт вовремя.
Скажите, второй вопрос. Ну вот начала какая-то барынька безумная, значит, проситься, что она сходит. И если она никаких чемоданов не сдавала, почему бы мы ее не выпустили? Да и пусть идет вот. Нафиг.
Самое главное в вашей фразе, это если она чемоданов не сдавала. Представляете, если она сдавала?
Окей, сдавала, на полчаса мы попали. Ну, я
понимаю. Это беда. Да. Это беда.
Ну, а если
это
не сдавала?
Это выгрузить весь багаж и найти ее эти бирки, да это пропадяло пропадом. Да нет, надо было просто малой кровью обойтись, проверить и отправить. И в этой ситуации, я не поклонник творчества госпожи Собчак, но количество оскорблений, которое на нее посыпалось из-за этой ситуации, я считаю, вообще-то она права.
Ну, по существу она права, но по форме
она
не права.
По существу она права.
Ну, права, конечно. Конечно. Да. Спасибо.
Просто
по
мне
форме...
кажется, тем, что она ругалась, она задержала свой рейс еще на 40 минут там или
по
сколько-то.
По форме она не права. Не надо визжать, не надо материться. По существу абсолютно права. Абсолютно права.
Да.
Но лошары держат борт 100 человек 40 минут. Ну, что это такое? А? Я не знаю, у меня есть ее телефон или нет. Мы позвоним ей. Наконец, все-таки. Нет, ну я не знаю, когда-то она мне давала телефон, мы с ней однажды завтракали, но это было давно. А, давайте посмотрим, может быть, мы позвоним сейчас Собчачке. Я не знаю, ну она, конечно, не возьмет трубку, или она спит, или она матерится, что-то одно из двух. А, черт, у меня нет ее телефона. Ребята, у вас есть телефон, новостники? Дайте мне телефон Ксении Собчак, если меня кто-нибудь слышит. Неважно. Мы с ней когда завтракали, но потом я уничтожил, она была подшита на специально... Ну, ты знаешь, что телефоны сейвятся на почту Google, там мои, по крайней мере, на разные почты Google. И вот она, к сожалению, я записал в ту почту Google, которую я уже делитнул. А я где-то раз в год, убиваю одну из почт Google, которых у меня штук 6. И, значит, с ней вместе теряю целую кучу телефонов. Что делает мою жизнь разнообразной... Что делает мою жизнь разнообразной и веселой.
Добавляет
она,
искры.
Ну, конечно, искорку какую-то, да. Она беременная, может, ей сидеть сильно неудобно, говорит Сергей. Кто беременная?
Собчак.
А, Собчак беременная. Боже мой, вы все о ней знаете. На какой неделе?
Не надо все это списывать на беременность.
На какой неделе? Вы что, ее гинеколог? Откуда вы знаете? Алло,
здравствуйте. СМИ недавно об этом писали.
А, да, правда? Здравствуйте. Да.
Здравствуйте, Юрий, Москва.
Да, здравствуйте.
Ну, это незаконное удержание, вызывать полицию.
Вызывать полицию? Ей вызывать полицию?
Да, это незаконное удержание беременной женщины. Соответственно,
может, правильно, и все. Давайте позовем. Ей, вот это, на этот мобильный. Вот. Да почему 130 не может работать, мне кажется, это ерунда какая-то. 130 давно уже поменяли с телефона. Сроду таких не было. Ну, попробуем, не знаю. Это очень давно. Так что у Собчачки... Играй гармонь. Нет, ну не знаю, ребят, она и раньше скандалила. Она в самолетах скандалила. У меня люди в Ницце, мои знакомые, сидели и наслаждались Собчачкиным матом в Ницце. Она вообще в самолетах любит поднаддать матюшка, так сказать. В принципе, любит это дело. Ну, не знаю, еще где-то люди рассказывали, что она приходит в какое-то исступление. Она не была беременной, нет. Приходит в выступление, бьется там о пол, кричит, матом ругается. Но она права вдобавок.
Вот. Абонент не отвечает.
Смысл в том, что она права. К черту, следующая тема. Драка на этот раз. Драка. Кандидат на праймерис «Единой России» Алексей Большеданов. Черный пояс. Напавший на байкера в Подмосковье. Я видел этот видос.
Ну и как?
Значит, Алексей Большеданов ехал на «Лексусе». Ты видел этот видос?
Нет,
я надо посмотреть. Ребята едут, у него на шлеме, значит, GoPro. На самом деле, не у одного, а у двух, по крайней мере, потому что мы видели этот видос с двух камер.
У мотоциклистов.
Мотоциклисты, они не мотоциклисты, они элита, лучшие на свете, красачи, эндурики. Вот, они им прутся по песчаной дороге, на хорошем темпе, хорошо идут. Потом выезжают на...
Красачи-то спортивные, что?
Красачи-то спортивные, эндурик. Ну, в смысле, они едут по любой дороге, понятно,
да? Ну, ладно.
Вот, через пустыню пилить, куда хочешь. Ну, так вот, они, значит, едут. И потом они выпиливают так, что у них есть помеха справа, вот этот самый Большеданов. Большеданов выскакивает на них. С лицом монгола, серьезно, говорю, в хорошем смысле, ты знаешь, я люблю монголов ужасно и так далее. С лицом монгола такой небольшой человек выскакивает. Я просто пытаюсь вам нарисовать картину. Значит, это Большеданов. Он начинает сразу выкрикивать тоненьким голосом матерный вопрос непристойный. Ну, а потом, значит, прямо выскакивает из своего Лексуса.
Лично.
Лично. Лексус продолжает ехать. И дальше едет все время. Он его оставил, наверное, на включенном драйве. Лексус все время куда-то и уезжает к чертовой матери. Все. Лексус уезжает.
Закат.
Потому что этот выскакивает, не поставив на паркинг, не притормозив. На ходу выскакивает.
Так он Джейсон Стэтхэм.
Да?
Крутой.
Что думаешь? Что думаешь?
Прям выпрыгивает из летящей машины.
Мы увидим во
всех фильмах. И прям сверху на байкера.
Стэтхэм во всех фильмах, поэтому мне кажется, что Большеданов тоже должен. Во всех.
Это русский вариант.
Да. Значит, Большеданов.
Стэтхена заменитель.
Он валит мотоцикл и мотоциклиста тоже. Поскольку я знаю, что это такое там узкая дорога, и он его валит на левую ногу, а тот стоит на краю, я думаю, что валит как бы там спуск, там неудобно. Красачи и эндурики очень высокие, посадка 89-90 сантиметров, можете представить. Значит, соответственно, там наверняка он валит и мотоциклиста тоже. Но мотоциклист хороший, он вскакивает быстро. Если у него хорошие кроссовые сапоги, то они все прошиты металлом. Там подметка из металла, там и так далее.
И с таким лучше не спорить.
Лучше не спорить. У него каска, естественно, шлем, да, стоит этот самый, ну, красачески эндуристый. Вот, у них у всех черепашка есть, я думаю, что плечи защищены, естественно, локти и так далее. И мотоциклист начинает ему в ответочку. Кто прав, кто виноват, не знаю. Вот давайте обсудим. Я переписывался с мотоциклистами. И я сразу скажу, что я написал. Я написал, у меня есть хорошие сапоги, которые я по старому курсу покупал за 11 тысяч. По старому курсу. Чуть ли не по 23 я их покупал за 11 тысяч. Даже не за 30. И если бы я там был, мне бы хотелось попробовать эти сапоги. Все-таки попробовать сапоги. Уж больно они красивые, красные, черт, какие красивые сапоги. Это был мой ответ инстинктивный. Я был против Большеданова. Но теперь мне совестно. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей.
Здравствуйте.
Да. Я тоже мотоциклист. Да. Понимаете, я на стороне мотоциклиста в данной ситуации, объясню почему.
Почему? Ну, он же был прав. Большеданов, строго говоря, был справа.
Да, но.
Да.
Но. Мотоциклист, конечно, вылетел. Ну, как вылетел? Он не вылетел, прям вылетел. Он повернул налево, но максимально...
Прижался влево до конца.
В левой стороне, то есть для проезда Лексуса не создал, в принципе, никаких...
Вообще никаких, в том-то дело. Вообще никаких. Он прижался до предела прижался.
Согласен. Тут выскакивает из машины какой-то человечек такого небольшого роста, округлый, начинает что-то там говорить, вопить, махать руками.
Да.
Как бы толкаться.
Ну, давайте скажем.
Мотоциклист падает.
Но давайте скажем, что и при этом мотоциклист не спешивается, чтобы отоварить человечка, а мотоциклист остается уязвимым, и этот Большеданов его сбивает с ног.
Да, согласен, да.
То есть, понимаете?
Так происходит.
Если бы мотоциклист...
Человек просто, скажем так, в ответ начинает, совершать некие такие действия.
Но в этот момент
Большеданов, бедолага, покатился кубарем там куда-то в храну.
Но в этот момент у человека, который начинает ответку, есть локти, плечи, черепашка, шлем и тяжелые сапоги кроссовые. Дальше уже Большеданову я не завидую.
Да, согласен.
А вы бы хотели там быть рядышком в хороших сапогах?
Я хотел бы, ну нет, вообще на самом деле не хотел бы участвовать в таких подобных ситуациях,
да.
Но ответ мотоциклиста адекватен.
Абсолютно.
Тем более
абсолютно.
Адреналин в крови, тем более он только что,
да.
Так сказать, только что он такой драйв, то есть езда, все это
да,
быстро.
Да, да,
тут
да.
Тут
да,
на
да,
него
да.
Нападение, соответственно, что он будет стоять?
Конечно,
что-то.
Абсолютно, абсолютно. Спасибо большое. Погнали дальше, ребят, в движение.
Подъем. В движении.
Ну, видишь как, все за мотоциклиста. Ну, что значит все? Я, во-первых, за мотоциклиста. Ты за мотоциклиста? Говори да.
Да.
Ну все, все. Уже, смотрите, и позвонивший три раз. На три человека
он же, замок. Он же защищался. Ну, да, драйвовый,
да,
парень.
Да, драйвовый парень. Слушай меня. Ну, дальше у него было преимущество, конечно, он в шлеме и все такое. Этот придурок свой Lexus отправил ехать. Слушай меня. Мне BMW... Слышал про компанию BMW?
Конечно.
BMW, BMW дает мне R9T. Кафе рейсер свой. R19. Новый мотоцикл. 20 числа в тест-драйв. А!
Вы, главное, к Большеданову не подъезжайте.
Не было, да. Я беру R9T у BMW, компании BMW. 20 числа. На неделю, а может, на две. Покататься. Какой я молодец. А!
Кому-то
какой
очень
я крутой. 4 балла. 4 балла. А потом я возьму гуся. Ой, черт, погнали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут, пятница, 10 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Андрей пишет мне, ну что ж, это «Триумф» будет скучать в гараже, пока на тесте будете на BMW ездить. А где справедливость, а где честность, а где достоинство человеческое, а где вообще правда? А где правда? Правды нет на свете, понимаете? Еще раз. BMW
в чем выдает... сила, брат?
BMW, BMW, BMW выдает мне на тест-драйв мотоциклы. Сейчас я расскажу. Можно расскажу? Просто расскажу и все. Пожалуйста, вы можете пойти и повеситься. В хорошем смысле. Я ни в коем случае не призываю вас. Сейчас мы найдем сообщение от Романа Щукина. Пожалуйста. Так, значит, что дают? R9T. Пожалуйста. R1200GS. Это большой гусь. R1200RT. Я не хочу сидеть на тестикулах. Нет, я не хочу. Там посадка, по-моему, на тестикулах. Нет, R1200RT это не крузер, это, по-моему, крузер. R1200RS, R1200R, S1000XR, S1000RR. Это все доступно, это все мне дает компания BMW. Значит, я попросил следующее. Я попросил R9T. Вот сейчас 20-го, это будет понедельник, как я представляю. Мне кажется, что это будет понедельник после 13-го. 13-го будет понедельник, а потом 20-го. Потом я попросил большого гуся, R1200GS. И вы станете смеяться надо мной. Я, как и положено хипстеру, попросил C650GT. Этот самый хороший скутер. Большой скутер 650.
Wow.
Да, я просил скутер C650GT. Тоже. Три мотоцикла. Я их буду катать до отпуска. А отпуск у меня, как вы хорошо знаете, в конце июля. Я их буду катать на чужих. Почему же я в этот момент оставлю в гараже свой «Триумф»? Ответ прост. На халяву хохол не может отказаться. Я же хохол. Ну, хохол не может на халяву отказаться. Ну, это неправильно. Понимаешь?
Но если это...
Но ножка что и гроши. О, тебе дают бесплатно. Так бери, что ты заглядываешь, что в рот дареной кобыли. Неправильно. Вот так. Я не могу так же точно, как я не могу отказаться от халявы, не может отказаться от халявы SK Union, ООО «Автодорстрой», которые связаны, как пишет пресса, с вице-мэром Петром Бирюковым, который курирует реконструкцию. Понимаешь, в чем дело? Люди с удивлением говорят, с удивлением, с восхищением, я бы сказал, с трудом скрывая восхищение. Люди говорят, так, секундочку, за это время можно основательно затюнить «Триумф». Нет, на Магрошу. Чтобы тюнить «Триумф» на Магрошево. И он на стоке очень хорошо звучит. Он очень хорошо звучит на стоке. И не надо ему больше ничего. Понятно? Значит, смотрите. Бирюков. Бирюков – это вице-мэр города Москвы. Петр Бирюков. Что-то он к нам не ходит.
Что-то да.
Значит, смотри, что он делает. 9 тендеров, которые в прошлом году перебрали все улицу, всю улицу, все переделали. В этом году снова ломают и снова перебирают. В этом году. Оказывается. Значит, я начинаю здесь подозревать. Вот слушайте, ну я сейчас серьезно. Вы знаете, как я люблю московское правительство? До крайней степени. До крайней степени, до крайней степени вожделения, тоски, любви и все такое. И она взаимно, это взаимно, это взаимно. Мне на прошлый Новый год подарили очень хорошее шампанское. Московское правительство, сделанное целиком из французского, но разлитое на московском заводе. Это взаимная любовь. Мы любим друг друга с московским правительством. Но не с Петром Бирюковым. Значит, оказывается, в прошлом году он раскрошил 9 этих тендеров, там улицы, полностью в ноль. Полностью их восстановил. А в этом году, он говорит, надо положить кабель для интернет-технологий. Департамента информационных технологий.
Ну, в том году же не было интернет-технологий.
Он говорит, в том году никаких. В том году не было интернета.
В том году, может быть, только огонь высекали кресалом.
Конечно, конечно. И Петр Бирюков говорит, ребята, говорит, мы будем снова крошить эти улицы в ноль. Те же самые компании, которые делали в прошлом году, но за новые деньги. А?
Не, ну там все-таки деньги поменьше.
Но что вы говорите, всего-навсего 2,6 миллиарда рублей. Всего-навсего 2,6 миллиарда рублей.
Ну, все ж таки не 10.
Лучше бы дали мне. Я знаю, что с ними делать.
Что?
7373, я бы построил плавучий остров и жил бы где-нибудь в тропике. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай.
2,6 миллиарда рублей отпускается на то, чтобы переделать те улицы, которые переделали в прошлом году.
Можно про Бирюкова два слова?
Не, пожалуйста.
А у меня, помните, колбасные палатки снесли по Москве, вот точки, палатки.
Не помню. Ну, нет, не помню.
Ну, ночью, когда все снесли, там я не мог дозвониться до вас.
Ночь помню, вас не помню. Ага.
Товарищи крышевали водителя Бирюкова. Да. Палаткам.
Можно
их
еще
очень,
раз?
Их очень долго крышевали, и поэтому их долго не могли снести.
Я просто в падежах запутался. Товарищей крышевали водителя Бирюкова. Вы вот здесь, я хочу понять.
Моих друзей крышевали водители Бирюкова.
Водители были крышей?
Да, да.
Они большие люди?
Наверное.
Но палатки-то все равно снесли?
Но все равно потом снесли.
Ну, уже не смогли уже.
Водители? Водители Бирюкова есть мощь русского государства, конечно.
Надо было поваров спросить.
Поваров, конечно. Массажистов. Массажист имеет доступ ко всем отверстиям уже правильным. Понимаете, к уху я имел в виду.
Да.
Массажист имеет доступ к дыркам правильным. Понимаете, о чем я? Нет, он не понимает. Хорошо, 7373948.
А вот Сергей пишет, а Wi-Fi не рулит? Кстати, почему нельзя вместо этих кабелей Wi-Fi сделать?
Значит, слушайте, они вспомнили. Московская правительство вспомнила, что в прошлом году забыли сунуть провод в землю.
Они, наверное, когда закончили работу, такие,
забыли
вот что-то
сунуть
забыли,
провод
вот
в землю. Говорят, слушай, а вы... Нет, наоборот, с надеждой. С надеждой. Они в прошлом году сказали так. А провод положили? Те говорят, нет. Они говорят, слава богу, на следующий год еще миллиарды рублей. Товарищи, лучше бы мне дали. Здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей, а мне кажется, вы уже упоминали в предыдущих передачах Бирюкова по поводу событий в Вишняках, вот этот собачий приют. Он же был ответственен там как-то.
Он. А еще перед этим я упоминал эту фамилию в связи с квартирой оценочно по 10 миллионов долларов, которая у него, это при назначении самого Собянина. Когда Собянин пришел, и, значит, 5 лет назад, даже больше уже, и Бирюкова оставил своим замом, мы намекали, что Бирюкова надо бы первого менять. Но нет, нет.
А как же он? Зам прям по всем вопросам. По собачьим животным, по городским коммуникациям и всем остальным, что ли?
Мне кажется, что он зам по миллиардам долларов. Вот как бы так. Вот, как.
Ну, скорее всего,
такая
да.
У него, распределение. Вы за что отвечаете? Вы за что отвечаете в московском правительстве? А я отвечаю за миллиарды долларов. Вот такая работа, вот такая работа. Везде, где миллионы, там другие люди отвечают.
Ну да, он мешки грузит.
Нет, где миллионы, там другие люди отвечают просто. Слушай, смешно. Я нашел. Давайте говорить о детях. Давайте говорить о детях.
С удовольствием.
Давай даже проголосуем. Мы с тобой перестали голосовать, и это гнусно, на самом деле. Люди разочарованы, понимаешь? Значит, скажите, пожалуйста, наши дети... В каком возрасте, интересно? Памятка школьника и пионера. Пионер — это до 13 лет. До 13 лет. И М. Ворушкин, 29-й год. Издание 29-го года. Я вот читаю. Памятка.
29-го года.
29-го года не было. Это выдумка. Да? Это не выдумка. Был 29-й год. Писал в 29-м году. Поищи, когда-нибудь у тебя будет время. Когда прочтешь Джуан Зы, которую ты обещала, но не прочла.
Да.
Значит, поищи. Знаешь, что? Историк Покровский был прекрасный. Угу. Ой, какой чудесный человек. Тогда были изыскания научные. Значит, все решительно умерли от сифилиса у него. Все романы. Начиная, конечно, с Петра Первого. Петр Первый умер от сифилиса, все остальные умерли от сифилиса, но при этом их долго пытали, а потом они умерли от сифилиса.
Пытали любовью.
Нет, Петровский, он писал в этот момент, при исполненной ненависти к Романовым, когда его читаешь, это просто поэма ненависти. Там все Романовы убийцы, значит, и так далее. Какие-то страшные люди вообще абсолютно. Но в 29-м году, это все в 29-м году.
Так, а памятка это?
Памятка, сейчас буду читать. А нет, давайте сначала почитаю, потом проголосуем. Сейчас не надо голосовать.
Да, то пока
сначала.
Непонятно, что
да, значит,
происходит.
Да, должны прочитать дети. Чистить зубы своей отдельной щеткой. Когда идешь в школу, не бегай с ребятами на перегонки. Не завертывай свой завтрак в грязную бумагу или носовой платок, а имей чистую тряпочку для завертывания завтрака. Значит, если в школе. Девочки при встрече не должны целоваться. Пункт 2. Нет, все, первый пункт. При встрече в школе.
Бедные наши светские львицы.
При входе в школу все, очищай ноги от грязи, а скребок. Потом вытирай их о рогожу. Второй пункт. Девочки при встрече не должны целоваться. С кем? Друг с дружкой имеется.
Конечно.
Друг с дружкой. А какой возраст? Это пионеры. В 13 лет принимают уже в комсомол. Значит, 12-летние девочки в 29-м году систематически друг с другом целовались при встрече. Вот вам, пожалуйста, а где тату? Что тату? Что-то, где тату? Не подметай.
А после школы можно?
Не знаю. Девочки при встрече уже встретились, школу, не целуйся, да? А потом к вечеру уже начинает целоваться. Может быть, не знаю.
Уже можно.
Не ладно. Подметай пол сухим веником или щеткой, а непременно влажными, с влажными опилками.
Ой, мне бабушка тоже самое
говорила.
Со
свежей травой или побрызгав слегка пол водою. Не приноси в школу семечек. Перемену в классе не бегай, не затевай борьбы и свалки. От этого в классе увеличится пыль. Значит,
который так немало.
Да.
Потому что все подметают сухим веником.
При кашле отворачивайся. Не пей сырой воды. Не дыши и не кашляй в лицо другому. Не грызи ногтей. Если возможно, когда придешь из школы, перемени курточку или платье. Не садись за стол с немытыми руками.
И не
доедай чужих
объедков.
Не ешь из общей посуды. Не доедай чужих объедков. Не ешь невымытых овощей. Слушай, а я постоянно каждое утро ем. Я их тру об брюки. Это считается? Я тру их об джинсы.
Для меня считается.
Нормально. Тоже считаю, так тоже. Делаю. Мне кажется, это нормально. В свободное время. Имей трусики и туфли для физкультурных упражнений. Летом ходи в трусиках, для девочек в комбинациях.
Комбинации.
Вот это их и учили нудизму вот в это время. Понимаешь, сейчас ходят все с обнаженным торсом. У нас вокруг поселка один чувак бегает с обнаженным торсом.
Ну, плохо, что ли?
Я думаю, он педик.
Почему?
Ну, если он показывает грудь и сиськи свои...
Он же не для мужчин бегает с голым торсом.
Практически уверен, что для мужчин. Бегающий, он качок. Значит, у нас в поселке, где я живу, есть качок, который бегает с голым торсом.
И всех унижает своим торсом. Смотрите на меня.
Ничем не унижает, просто мы думаем, что он педик. Но это нельзя говорить, нормально. Пионер строго современный. Я поэтому и не говорю ничего, я молчу, отворачиваюсь просто. Пионеры встают рано утром, моют руки, лицо, шею, чистят зубы, обтирают тело, делают гимнастику. После заката, пионер после заката... Остерегается укусов комаров.
Я думала, укусов оборотней.
Нет, да, может быть. Было бы забавно, если бы оборотней, да. Перед сном проветривай комнату. Ну, тут все такое. Если позволяет погода, спи с открытым окном. Избегай ходить без чулок и обуви. Читай книжки о том, как надо жить. Помни, что санитарная грамота... Сейчас, где-то надо родителей заставлять не пить, я сейчас дойду до этого. Если собираешься на экскурсию или на прогулку, сообрази, что тебе может понадобиться. Все нужное приготовь заранее. не тогда собак кормить, когда надо зайцев ловить, а заранее.
Вот даже пословица.
Абсолютно.
Как мило.
Да. При работе не спеши. Лучше работать медленно, но четко. Мне кажется, лучше быстро и четко. Ну ладно, ну хорошо.
Не бывает два хорошо.
Где-то было здесь прежде, что надо папу с мамой уговаривать не пить. Вот это же, мне кажется, вот, пожалуйста. Значит, смотрите. Никогда не кури. Не кури сам. И проси старших, чтобы они не курили в комнате, где находятся дети. До 12. 13. Никогда не пей никаких спиртных напитков. Пиво, наливок, браги и тому подобное. 14. Проси родителей не тратить денег на спиртные напитки и на табак. А лучше пусть старшие дети употребляют на питание детей. Нет, старшие. Да, тут не... простите, я интонацию не поймал. Я снова перечитаю. Проси родителей не тратить денег на спиртные напитки и на табак. А лучше пусть старшие эти деньги употребляют на питание детей.
Ну, как прекрасно. Пап, ты сегодня пить не будешь, потому папа, что я хочу ешь, кушать.
Не ешь, да, и все. Ну, прекрасная памятка, 29-й год. Скажи, что тут отличается от сегодняшней действительности?
Ничего не отличается, только вместо семечек девочки, у нас мобильники.
Девочек с 29-го года, товарищи, уговаривают не целоваться при встрече.
Они берут и целуются.
Продолжают, ну, пожалуйста, они как буря обрушиваются и всех расцеловывают.
Нарушают все правила.
Я знаю несколько фамилий здесь у нас в коллективе, но не буду их называть. Хорошо, а?
И разносит бациллы.
Ну, что разносит?
Потому хорошо, что мы сеем свет, хорошо, мир и любовь.
Хорошо,
нам надо целоваться.
Бациллы. И разносить бациллы.
Да. Но это, к сожалению, это синхронные процессы.
Дети стали лучше или хуже? Или такие же с 29-го? 7373. А слушай, меня все звонят. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Алло. Алло!
Здравствуйте.
Что,
дети,
здравствуйте.
Я знаю, вы присели на свой телефон и пытаетесь его оттуда достать.
Да нет.
Нет? Да? Достали?
Сергей, я хотел перед детьми сказать, попробуйте после BMW, Ducati, Monster,
Ducati не, 200. Ducati не дают, не дают, не дают, не дают, не дают и все. Слушайте, еще про детей. Школьникам добавят дисциплину, еще одну. Наконец, все-таки о вреде абортов будет дисциплина. Слышишь? А как ее назовут сокращенно? Математика, физра, это о вреде абортов. Аборты, так и будет.
Нет, аборт. Там какое-то семьеведение, какое-то...
Дисциплина будет называться аборты. Значит, с 1 сентября пилотный проект будет запущен в Щелкове, где психологи и педагоги просветительного центра зарождения начнут проводить занятия с школьниками 8 по 11 класс. С 8 по 11. 8 это сколько лет? Сколько лет восьмилетнему?
Восьмикласснику?
Класснику.
Ну, 14,
13-14. Да. 13-14. Значит, вот примерно это то же самое, что в 29-м году, только там было 12 лет. Ну, примерно похожие вещи. То есть этим уже объяснят, что если целоваться с девочками, то аборт не надо делать, а если целоваться с мальчиками, придется делать аборт. Правильно? Ну, так же.
Смотря кому. Если мальчикам с мальчиками, то не надо будет.
О, боже, как далеко течет твоя фантазия. Я в ужасе от твоей фантазии.
Вы только что рассказывали про человека, который бегает с голым торсом.
У нас
не могла не продолжить эту логику.
Он педик, просто мы не должны никак... Да, значит, мы не должны никак проявлять своего знания, что он педик. Нормально все. Значит, слушайте, значит, что творится? И надо объяснить девочкам, что если они целуются с девочками, то аборт делать не надо, а если с мальчиками, то обязательно надо. Ничего страшного. Это им объяснит. Ирина Солдатова объяснила. Замминистра здравоохранения, которая заявила, что профилактика абортов должна начаться как раз в этом возрасте. Жительницы Московской области сделали 30 тысяч абортов в 2015 году. 30 тысяч. Это много или мало? Так вот едешь на машине, баб полно. 30 тысяч я бы насчитал за полдня бы, женщин, которых я увижу из окна. Это на 11% меньше, чем в 2014, но статистика ужасно тревожная. Подавляющее число женщин, решившихся на искусственное прерывание беременности, существенно младше 28. Так что существенно младше 20. Поэтому это значит, что очень молодые дамы. Наши беседы со школьниками будут предельно деликатными. Что значит деликатными?
Ну, придут, включат фильм по проектору,
пестики-тычинки.
И заставят их смотреть.
Ну, вот что значит деликатно, ребят, ну что это значит, пестики-тычинки, что они будут им говорить? Аборт, там, что это значит? Лопнула скорлупка, что это такое? А? Здрасте.
Сергей, утро доброе, не по теме немножко. Вот да. На МКАДе авария, внутреннее кольцо.
Да.
Перед шоссе энтузиастов. Тут гайцы, тут подъемные краны, фуру поднимают краном.
Ого.
собой.
Целую. Спасибо большое. Давайте, давайте говорить про аборт. То есть, мне кажется, аборт увлекательная тема, но она нас, мне кажется, не захватила, нет? Алло, здравствуйте. Детей будут учить искусству не попасть под аборт, я бы сказал.
А вот вы спрашиваете про 30 тысяч. Я вот в Мособлстате работал, да. Видел статистику за 2012 год.
Да.
Естественно, изменение населения.
Да.
Вот. Тогда естественная убыль населения была 9,5 тысяч.
И через...
в Московской области.
9,5 тысяч искусственная убыль. А что это
да,
значит?
Да, иммиграционный прирост 100 тысяч с половиной.
Ага. Скажите, так вы же имеете в виду не только потери от абортов, имеется в виду убыль от смертей?
Да, я имею в виду смертность минус рождаемость.
Да, смертность, невосполненная рождаемость.
Да-да-да.
Ну хорошо, а если бы 13-летние девочки рожали, что это что, как это решило бы вопрос, что ли?
Ну, если бы у нас было бы нормальное государство, которое бы с этим работало, то, пожалуй, да.
Не знаю. 13-летние девочки? Вам нужны рожающие 13-летние девочки?
Ну, то есть ради этого мы строили там цивилизацию.
Я не думаю.
И шли к развитию.
Нет, мне кажется, что нет.
Чтобы у нас дети снова выходили замуж.
Нет.
Чтобы они там, не знаю, таскали
ведра, рожали детей. 15-летние, чтобы они бросали школу и рожали. Их учат, а я понимаю, что искусство не залететь будет рассказано 13-летним девочкам. То есть в сущности что происходит? Мы долго боролись, наша цивилизация долго боролась с сексуальным образованием среди детей. Угу. Боролась. Наконец это побороли. Наконец, у нас нет больше сексуального образования детей. Его нет. Дети ничего не знают, узнают от друзей, от приятелей или от мальчиков постарше. Правильно?
Не, ну, серьезно. То есть дети там в 14 лет, обладающие доступом к интернету, имеющие, видимо, некие контакты, да, которые им запрещают, и ничего не знают об абортах. Но это странно.
Знают.
Конечно, знают.
Хорошо. Когда они узнают?
Я не знаю, мне кажется, как только начинают интересоваться...
Когда они начинают интересоваться?
Противоположным полом?
Ну, вообще этим абортом, как таковым. То есть, ну, вот это размножением людей.
Ну, размножением, конечно, они довольно рано. Мы начинаем интересоваться. А вот об абортах, может быть, попозже, ну, может, лет в 12, там, 11 уже ты знаешь, что это такое. Ну, фильмы какие-то
примерно
показывают.
Примерно понимаешь. В 11-12 да. Уже примерно понимаешь.
Ну, то есть ты не знаешь механику, но да.
Ну, да. Понимаешь, что есть такая фигня, что можно залететь, потом можно... Но это плохо для организма, и, в принципе, да. Лучше этого избегать. Лучше не залетать.
Не знаю, были всякие какие-то детские энциклопедии там.
То есть, в принципе, взрослые не нужны. Таким образом, надо сказать следующее. Взрослые не нужны. Взрослые не нужны. Интернет воспитывает. Интернет стал мамой.
Не, ну просто родители могут тебе подсунуть какую-то книжку, да, или еще
забыть
что-то.
Забыть на полочке.
Когда взрослому подростку показывают там такие фильмы или начинают с ними говорить, мне кажется,
какие
это вызывает...
Какие фильмы вам показывают, дорогой подросток?
Ну, могут показать.
Что вам могут? Случайно забыть фильмы на какой-нибудь флешке?
Нет, почему? Собирают там детей, например, в классе могут, да? У нас, по-моему, один такой урок был. И показывают фильм там про подростков, как пьют, курят, там еще что-то, да.
Характеризуется негативно.
Да, и типа, что вот это все плохо. Это больше вызывает смех, иронию, такую что-то типа.
Все, что исходит.
Взрослые решили нет, поучить
все,
нас
что
жизни.
Исходит от взрослых, это точно, абсолютно означает, что это надо разрушить. Это высказывание надо разрушить. Ну, все, что говорят взрослые, чушь, и высмеивается, и это надо разрушить и попробовать самим. Правильно? Правильно,
да,
я правильно понимаю?
Да. И...
Все, что говорят взрослые, надо сделать наоборот. Правильно?
Плюс это выглядит как запретная тема, на которой взрослые вроде как стараются без стеснения говорить, но получается неловко, плохо да. И топорно.
Да. Значит, таким образом дети знают все. Их воспитывает интернет, мы им нафиг не нужны. Вот и все. И московское правительство, подмосковное правительство будет читать благочиние. Что это такое? Благочиние. Значит, некоторые уроки будут проводить из благочиния. Это кто такие? Я не знаю. Какие-то благочиния будут проводить. Это гинекологи? Я не знаю. Подрастающее поколение. Они будут рассказывать, благочиние будет рассказывать, что аборт – это убийство. Я не знаю, что это значит. Слово «благочиние» вообще не понимаю. Значит, это моральная травма, духовное преступление, причинение вреда своему здоровью и так далее, и так далее. Зародыши чувствуют боль, будут рассказывать детям. Значит, их будут травмировать всячески, мучить, их будут мучить. Понятно? Новости, товарищи.
Подъем. Обзор прессы.
10.34, у микрофона Эльвира Хасаншина. Аргументы и факты публикуют статью под названием «Прекратят ли воровать?». Президент предлагает ввести специальное уголовное наказание за посредничество в коммерческом подкупе, вплоть до 7 лет лишения свободы. Поможет ли это обуздать коррупцию, отвечает эксперт издания. Вот этот материал можно прочитать в свежем выпуске АИФа. «Новая газета» пишет о том, что по итогам работы Госдумы 6-го созыва развелся каждый 4-й депутат. Вот почему издание пытается анализировать эту ситуацию, вот об этом читайте в «Новой газете». МКРУ пишет о том, что подмосковным школьникам добавят уроки о вреде абортов. В Подмосковье хотят возвратить уроки семьеведения. И с 1 сентября стартует пилотный проект. Но уже через год Ассоциация многодетных семей Московской области распространит эту практику по всему Подмосковью. Вот об этом читайте в свежем выпуске МК. «Коммерсант» рассказывает о том, что в России готовят новые смартфоны на отечественной операционной системе. Как стало известно изданию, компания «Открытая мобильная платформа» договорилась о создании 3 версий смартфонов. Они будут на мобильной операционной системе Selfish, которая сейчас разрабатывается. До конца года они поступят в продажу на российском рынке, в том числе промышленный смартфон Ермак для корпоративных пользователей и госсектора. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». РБК «Дели» рассказывает о том, что правительство готовится закрыть неэффективные особые экономические зоны. У Генеральной прокуратуры возникли претензии к зонам в Приморском и Хабаровском краях, Мурманской области и так далее. Вот теперь они могут быть закрыты. Вот об этом читайте в РБК «Дели». И статья в «Ведомостях» о том, что чиновники нарушают предписание закупать российский софт. Сенатор Людмила Бокова сообщила об этом ФАС. Вот читайте этот материал в свежем выпуске «Ведомостей». 10.36. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Забавная инструкция новая в ФСБ, которая хочет обязать будущих сотрудников отчитываться о крупных долгах и о браках их близких родственников с иностранцами. В спецслужбе также считают, что эти меры помогут бороться с проникновением иностранных разведок в ряды ФСБ. ФСБ предлагает обязать желающих поступить на службу в контрразведку отчитываться о личном богатстве, а также о крупных долгах, а также о том, кто и как их связан с кем из их близких родственников. Мне кажется, это было всегда.
Вот мне тоже кажется, что это всегда проверялось.
Да, это новая история. Новая. Но кажется мне всегда, что это было. Значит, Госдума одобрила законопроект, который обязывает уведомлять российские власти сейчас о заключении брака и других актах гражданского состояния за рубежом. То есть, вот если ты подженишься где-нибудь там в отпуске, надо немедленно об этом сообщить российским властям. А если подженился, но не знал, что это женитьба? В некоторых племенах, напомню, нужно пройти с миской риса вдвоем с возлюбленной вокруг костра. Все, на этом дело сделано.
Сидишь ты такой в каком-то племени, тут подходит женщина, дает тебе миску и тащит за руку вокруг костра.
Ты проходишь вокруг костра. Что это было? Оказывается, ты подженился. Черт его знает.
Потом едешь в ФСБ и отчитываешься.
Едешь в ФСБ, бросаешь заявление там в урну такую специальную, что я, дескать, подженился, ничего не знал про это, но что делать? Не знаю, ребят, мне кажется, что они и так следят, они исходят из предположения.
Ну, вот Шах пишет, чистки ФСБ, может быть, на хотят деле таким образом оправдать какие-то...
Давай скажем одну вещь концептуально. Сущностно происходит следующее. ФСБ понимает, что легко их соблазнить и совратить, и сделать слугами других стран. Это легко. Поэтому с этим надо бороться. Ну, понятно, да? Потому что если бы это было нелегко, или было бы невозможно. То есть они считают, что при прочих равных...
Но они как будто бы и раньше это делали. Просто зачем
декларировать? При прочих равных, наш гражданин покупается гражданином иностранного государства легко.
Да.
Поэтому с этим надо бороться. Наоборот, трудно, а так легко. Вот и все. Значит, вот они будут бороться. Ну и молодцы. Скажи мне, пожалуйста, ну и хорошо, я им желаю удачи. Пожалуйста, боритесь дальше, товарищи. Боритесь. Это хорошее, правильное занятие. Но надо достичь состояния страны, когда будут смеяться. Смеяться будут, когда представители Запада будут кого-то там соблазнять. Люди будут смеяться. Ха-ха-ха-ха, вот так. Но такого состояния страны мы никогда не имели и никогда, наверное, не будет у нас. Ну и все. И тогда, значит, мы должны все время защищаться. Потому что мы падки, потому что мы хотим, чтобы нас кто-то соблазнил, завербовал и так далее. Правильно я рассуждаю? Нет? Все. Молодцы. Хорошо. Сколько сбежало наших разведчиков на Запад? Посчитайте, пожалуйста. Сколько кубинских разведчиков сбежало на Запад? Посчитайте, пожалуйста. Думаю, исчисляются сотнями. Сколько болгарских, ГДРовских и всяких других разведчиков советского лагеря сбежало на Запад? Думаю, исчисляется тысячами. Наоборот, сколько сбежало сюда? Думаю, исчисляется единицами. Следовательно, разведчик имеет тенденцию бежать на Запад. Ну, хорошо, ну вот боритесь с этим. Слушай, значит, очень интересно. Я хочу сказать, что еще одна борьба вышла со Сбербанком. Значит, человек, расскажи мне эту историю, ты очень красиво рассказывал на летучке. Что там, пара 27?
Человек обогатился на 27 миллионов рублей. Он, да, у него был доступ к интернету, и он заметил, что можно купить 1 грамм серебра за 1 рубль, а продать за 35.
Да.
У него было 900 тысяч на счету. И
в Сбере,
он их довел.
В Сбере, он ковырялся у тебя в Сбере.
Да.
Да.
И он довел вот этой купли-продажи свое благосостояние до 27
да?
миллионов рублей. Надеясь, естественно, что все по-честному же, да, он же продает, покупает.
Почему надеялся на чудо? Вот почему надеялся на чудо? Он покупал, потому что Сбербанк продавал.
Да.
Вот кто в таком случае? 7373948.
Ну, просто он же понимал, что этот курс некорректен.
Что значит? Почему некорректен? Если Сбер сбрасывает серебро по рублю, что значит некорректен? Это фактическая оферта. Товарищи юристы и экономисты, скажите мне, пожалуйста, Константин Шенгелия, москвич, сидел на сайте Сбера. Сидел на сайте Сбера. Значит, дальше. Он ехал в метро или нет? Ты точно знаешь?
Нет, я не знаю, предполагаю.
Он сидел на сайте Сбера. Он увидел, что Сбер продает серебро, грамм серебра, по 1 рублю, а покупает по 35. Он не знал, почему, что это за махинация Сбера, почему так Сбер делает, он не знал. Он просто догнал, он заработал, у него было 900 тысяч в Сбере.
А вот 68 пишет, что 900 рублей было. Может,
900 рублей
быть,
или
может,
900,
я там
900
неправильно
наверное, 900
смотрел.
Рублей. Он быстро оперируя, покупая и продавая серебро, догнал свое состояние до 27 миллионов.
Но суть в том,
теперь,
что у него это все отняли.
У него отняли все это. А я не понимаю, почему, это была публичная оферта. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Другой прикол, то же самое. Открываю интернет-банк, смотрю, у меня лежит плюс 150 тысяч рублей. Ну просто. Было
да.
1000, стало 150. Я бегом в банкомат, снимаю деньги, возвращаюсь назад, минус 150 тысяч, и еще плюс проценты начали за эту операцию. Я звоню в банк, говорю, что такое? Говорю, техническая овердрафт, извините, деньги не ваши, теперь еще платите проценты, как будто деньги кредитные. Будто я вот взял, буквально там, ну, часами попользовался.
О, боже.
Поэтому тут...
Они, мне кажется, если нет, мне кажется, что твердо должно быть. Если на сайте это есть, значит, это публичная оферта. Все, банк должен понести, банк должен принять поражение. Да, здравствуйте.
Да, добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, это реально публичная оферта. Единственное, что он должен был как-то это зафиксировать. То есть сделать принтскрин и заверить нотариусу, например. И тогда смело в суд.
Ага. И отсудил бы?
Да запросто.
Надо было нарубить принтов. Поняла теперь, как действовать? Надо
поняла.
Было, да,
так и буду.
Засейвить экраны при каждой сделке. Но это все одним движением делается. Все. Да?
Ну как бы он успел к нотариусу сбегать? После того, как он...
Может, завтра сбить.
Ну, хорошо, ладно.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Александр, это ошибка Сбера, часто такое бывает.
Ну что, ну что?
По карточкам Сбера
подождите. Ну, давайте представим себе...
На карточке ноль, а получается снять часто ошибки бывают.
Нет, подождите. Вы встречаете...
Очень крепко качпокает всех, поругает и уволит.
Ну, подождите. Вы встречаетесь с Абрамовичем. За чаем, да? Сказать, Роман, привет, привет. Он вам говорит, можно я тебе дам 27 миллионов рублей? Ну, он говорит просто, да? Вы говорите, да, давай, что? А они, кажется, там крупными купюрами в сумке или как? Как потащить-то? Он говорит, да нет, нормально, все комфортно, все мы сделаем правильно. Все. Потом он говорит, ты знаешь, это была ошибка. Я говорю, ну, Ром, ну, прикольно, да? И что дальше? А это мои деньги-то. Я их забрал, все. Ну как бы, ну, это же смотрите, публичная оферта. Подождите, публичная оферта.
Да.
Публичная оферта.
Есть такое,
ну
да.
Что за мной будет гоняться универмаг за то, что я купил рыбу, там же они разместили этикетку, правильно? Значит, я купил рыбу, там, не знаю, оказывается, что это была другая рыба, черт бы с вами вас задрал, правильно? Они что, должны меня потом заставить блевать, что ли? Я ее съел уже, все. Не, ну как, ну что?
Нет, понятно. Ну, смотрите, Роман Абрамович, он не может ошибаться и не ошибается. А да. банк-монополист, он ошибается и очень часто. И может себе это позволить, потому что он это монополист.
Неправильно. Это неправильно. Но мне кажется, что это неправильно. Они лажанулись, они должны принять свои поражения. Все.
Да, они даже не лажанулись, они лоханулись.
Да, и все. И должны принять. Надо иметь мужество, надо иметь честь. Надо иметь честь Сберу. И надо принять поражение спокойно. Алло, здравствуйте.
Сергей, по поводу Сбербанка.
Да.
Вот в 1998 году я из-за технической ошибки мне зарегистрировали лотерейный билет лот миллион, ага, стоимостью 1 000 000 рублей, а я заплатил за него 10 рублей. Ага. Я по нему выиграл приз большой, но меня даже в офис этой компании не пустили.
Да, дальше продолжайте. Почему? Почему?
Ну, просто охранники меня не пускали, хотя я им предъявлял этот билет. Они говорят, вы не могли такой билет зарегистрировать. Я говорю, у меня документ с собой. Они говорят, мы сейчас вызовем милицию, вы мошенник.
А так вы бы вызвали милицию, что вас не пускают?
Я был очень молодой, Сергей. Это был первый курс института. Я как бы остановился на этом.
О, черт. Да, 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 да. Значит, хорошо. Давайте дальше. Поехали дальше. Хоккеист Александр Овечкин подписал один из самых денежных рекламных контрактов в современной истории России, сообщает «Ведомости». Значит, Овечкин, Александр Овечкин, будет получать от банка «Открытие», знаешь, это,
да,
по-моему,
знаем, такой банк.
Я «Открытие» больше слышал как брокерскую фирму, вот мне казалось. Ну, не важно. Значит, ну, наверное, и брокерская фирма, и банк там все вместе. Значит, он получит от полумиллиона до миллиона долларов за год. Миллион долларов за год. Можете представить? Знаешь, сколько это будет? 83 тысячи долларов в месяц. Причем в долларах! В долларах! А не в бумаге! В долларах, товарищи. Я говорю об этом с пиететом.
И что он будет рекламировать?
Не знаю, банк «Открытие». Он будет ходить, может быть, взад-вперед, туда входить, выходить. Почаще, чтобы
с
клюшкой. Чтобы все видели, да-да-да. Чтобы его все видели. Он будет все время слоняться вокруг
банка. Говорите, я храню свои деньги в банке «Открытие», потому что они мне их не отдают, то, что платят.
Ну как, вот эта реклама, почему не поручают умным людям? Умным. Патентованно умным. Если бы в банке «Открытие» хранил бы Владимир Липунов, какой-то выдающийся все-таки астрофизик и так далее. Понимаешь? Это умные люди. Сейчас Овечкин. Овечкин умный, как ты думаешь?
Не, ну Овечкина-то ты хотя бы знаешь, кажется, что, в лицо.
Мне кажется, что если у нас, конечно, может быть, если у нас выдающийся гуманитарный мыслитель Ксения Собчак, то и Овечкин, наверное, числится умным, не знаю. Но почему он будет в наружной рекламе, в компаниях в Рунете, всюду рассказывать, что он носит деньги в «Открытие»? Для меня это как раз признак, что точно не надо туда ходить. Хуже Овечкина для меня только боксер.
Не, ну еще а для боксер... меня это признак, значит, что он может посоветоваться с кем-то умным. Ему не просто так посоветовали.
О чем ты говоришь? Его кого-то жулик туда свел.
Обманули бедного.
Нет, кто для меня, например, советник, чтобы вот в каком банке открыть? Вот в каком банке открыть? Кто советник?
Липунов.
Липунов, нет. На самом деле для меня советник, в каком банке открыть, пара-тройка хороших старых евреев московских, с которыми я могу посоветоваться, по счастью. И мне скажут, старик, мы работаем с этим банком. Все. Я скажу, о, и я туда же. Вы замолвите за меня словцо. Если мне скажут, а вот Мария Шарапова, да пошли вы нафиг, я что, идиот, что ли? Понятно, да? Но банку не к лицу это, товарищ.
Понятно, но Мария Шарапова может иметь банк. Доступ к этим людям,
не
правильно?
Не может она иметь. Ее раздевают сходу, всякие советники. О чем ты говоришь? Она только заходит и сразу говорят, так, вы не по этой части. Мы за вас будем делить ваши деньги, вы идите нафиг. И все. Вот здесь поставьте подпись.
Не, ну вот ты если, что? Например, вот я вижу рекламу, и там давай. Лицо неизвестного мне, но очень умного экономиста. Для того, чтобы я узнала, кто это, и поверила ему, мне должна быть внизу большая сноска, да. И там крупными буквами расписана вся его биография. Ну,
послушай,
кто такую рекламу
значит,
будет читать
и смотреть? Овечкин очень умный, говорит, DM. Говорит, он очень умный, это же игровые виды спорта. Послушайте меня, вид спорта. Один. Делать деньги через банковское дело. Понимаете? Значит, спортсмен не может советовать банк. Спортсмен может мне советовать. Я сейчас скажу, что. Например, протеины, которые следует потреблять. Батончики с протеином может мне советовать.
Кроссовки.
BCAA. Кроссовки, всякие добавки минеральные. И так далее. Понятно? Он может мне сказать, хочешь... Чтобы у тебя были протеины. Вот что должен говорить Овечкин. Я такой, да, хочу, да. Хочешь, чтобы у тебя были нормально бабло сварился. Не на том, что ты торгуешь, там, приседая или подтягиваясь. А если ты торгуешь, реально, из денег делаешь деньги. Вот тут я пойду к реальному специалисту. А никакому не Овечкину. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Мне просто не совсем понятно, почему нам не нравятся такие товарищи, как Родина, как Карелин.
Не
как,
нравится. Не нравится.
И еще многие выдающиеся спортсмены, которые сидят в Госдуме. Люди они... пишут законы, что хотите, чтобы они не понимают, что с деньгами делать. Конечно, понимают.
Послушай меня, если вам нужно, у жеребца спрашивать, где он хранит деньги, то лучше спросите у старого умного еврея, чем у жеребца. Ну, есть жеребец, у него хорошие мускулы. Это что, значит, что он знает, где хранить деньги? Нифига.
Ну, а если серьезно, Сергей, то, конечно, это тренд современной России. Вот это вот торговля лицом.
Торговля лицом, и все, больше ничего. Послушай меня, мне нужен человек, который тонко чувствует запах денег. Тонко чувствует. Понимаешь? Есть прекрасные негры-атлеты. Негры-атлеты. Я в хорошем смысле, я люблю негров, вы знаете. Я учился в университете дружбы народов. Я танцую бумбу, кумбу-юмбу и что хочешь. Значит, прекрасно. Значит, при этом... Но я у негров никогда не буду спрашивать, где мне хранить деньги. Потому что они знают, где. Они скажут, в нигерийском банке. В нигерийском банке. Где мой дядя, кстати, с моей же фамилией, оставил 12 миллионов долларов. Я знаю. Хорошо, отлично. У негров я не подойду. Я подойду к ним за музыкой. Я спрошу, как танцуете этот танец к неграм? За чувством ритма, за пластикой и за мускулами. Вот, пожалуйста. Это же можно с неграми консультироваться по этому вопросу. В хорошем смысле. Понятно? Значит, если мне нужно говорить про деньги, я пойду к старым евреям. Никаким не к Овечкиным.
Ну, подождите, когда какая-нибудь модель или актриса рекламирует косметику, вы же не думаете, что она этой косметикой пользуется, и она красивая, потому что она вот кремом этим мазалась?
Я вообще не
понимаю, что она просто от природы, например, такая.
Ты смеяться, я вообще не думаю про косметику. Никогда со мной такого
не случалось. Это же не связано.
Никогда со мной такого.
Тебе просто приятно посмотреть на этого человека, и все.
Смотреть бессмысленно тоже. Ну, что значит приятно посмотреть? Сейчас я начинаю думать, на кого мне при этом посмотреть.
У тебя просто ассоциации хорошие возникают, и все.
Да ничего у меня не возникает, если честно. Слушай, давайте поговорим вот о чем. Теневой сектор уменьшился в России, все работают через чеки. Это правда или нет? Позвоните, пожалуйста, мелкие предприниматели. Средние расходы российского домохозяйства на услуги теневого сектора снизились с 2013 года по нынешний 2016. Примерно 15% составляют около 6 тысяч рублей в месяц. Сколько вы в тени тратите денег? Сколько вы без чеков? Что вы делаете без чеков? 7373948. Без чеков. Вы работаете без чеков. Что вы делаете без чеков? Что такое теневой сектор? Это без чеков. Правильно? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Да, я маленький предприниматель, небольшой.
Да.
Ну, работаем без чеков почти.
Скажите, полностью. Ну вот вы замечаете, что смещается, что их становится...
Нет. Очень интересный момент. Стали все перечислять на Сберкарту. То есть это очень удобно. То есть подходят и вместо терминала используют просто перевод на карточку Сбербанка.
Ага. В мобиле, да? С мобильного?
Да, в мобиле, да, мгновенно. И, то есть это вышло прям буквально вот, это тренд.
Ага.
Если хотят чек... Ну, это большая редкость абсолютно.
Большая редкость. Я никогда не хочу чек тоже, да.
Ну, вот, а зачем?
А зачем? Меня же никто не компенсирует.
Бумагу тратить.
Да, меня же никто не компенсирует. И если бы я был в командировке, потом отчитываться, а мне нифига не надо отчитываться, правильно?
Да, и последний раз, когда я был очень удивлен, мы делали уборку у себя на стенде, пришла девочка, принесла счет фактуру и пробила чек. Я был очень удивлен.
Ну, значит, ей кто-то будет в отчетность нужно. Значит, нужна для отчетности.
Пришла сама директор.
А, вот оно что. Спасибо, спасибо. 7373. Значит, смотрите, это первое, что теневой сектор снижается, он становится меньше. Как будто бы, так считает Институт общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. На самом деле, вот позвонивший нам представитель мелкого бизнеса говорит, что это неверное представление, хотя, может быть, его субъективные данные расходятся с этим исследованием. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
День добрый, Андрей меня зовут.
Здравствуйте, Андрей.
По поводу чеков. Чеки пробивают, но как бы зайдите на любой рынок, под одной кассой, под одним названием фирмы работает весь рынок.
Да,
и,
это
конечно,
правда.
В итоге ничего не пробивается, в бюджет никаких отчислений не идет.
А как, почему? Вот я, например, на Горбушке, послушай, вот правда, действительно. Мне говорят на Горбушке, там такая-то фигня, да? И, значит, если я говорю, я хочу заплатить карточкой, они мне обычно говорят, а, тогда пойдемте. И ведут меня действительно через весь этот рынок куда-то, где есть как бы такая касса, которая принимает. Значит, это что значит? Это значит, что эти люди им перекинут потом деньги или что?
Да, им перекинут эти деньги на их карту уже, или они когда-то потом получат наличные.
То есть, в сущности, один кассовый аппарат пашет на целый квартал на рынке.
Да, на любом рынке, просто обратите внимание, когда, ну, там же вывески есть, да, у них, а ИП такое-то, и у всего рынка там ИП Иванов будет.
Хорошо, а как тогда все равно, вы говорите, это мимо бюджета, этот Иванов, теперь уже его взяли за кадык, он же пробил чеки?
Пробил чеки, все равно обнуляется потом. Допустим, еще, у меня работают по отделке ребята, на рынок приходишь, просишь у них, сделайте мне чек на 150 тысяч, он тебе смело пробьет это.
А, ну это чтобы потом отчитаться перед хозяином.
Да, да. И то есть ему без разницы, сколько бить. Значит, соответственно, он никуда не отчитывается.
Слушайте, а я вот, например, для того, чтобы вы со мной так не поступали, отправляю закупать материал в Леруа Мерлен, где там типа честно.
Типа честно, но там все равно дорого и некачественно.
Понятно, спасибо. Слушайте, еще одна новость, которая касается этой же самой новости. Значит, оказывается, у нас малый бизнес будет увеличен в разы и по деньгам, и по всему. Об этом подписал постановление премьер-министра Российской Федерации. Вы знаете, что он не шутит никогда, Дмитрий Медведев. Значит, Дмитрий Анатольевич, по ожиданиям властей, реализация стратегии увеличит к 2030 году, напомню, это через 14 лет, многие умрут к тому времени, увеличит малое и среднее предпринимательство в России ровно вдвое. Правительство утвердило стратегию развития малого и среднего предпринимательства, устыдившись, что у нас малое и среднее предпринимательство занимает существенно меньшую сферу, долю рынка, чем в развитых странах. В развитых странах есть показатели от 30 до 50%. Это малое предпринимательство. За рынка и денег, и ВВП производится малыми предпринимателями. От 30 до 50%. Можете представить? В России около 20%. Около 20.
Значит, ну, тогда да.
Мы живем как какая-нибудь торжественная Африка, да? И, значит, соответственно, правительство озаботилось этой темой и верит, правительство само верит, что по их лицам не скажут, что они шутят. Верят, что они это сделают. 7373948. Я не верю. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей. Это тоже малый предприниматель.
Да, прошу. Но я не верю, что они вдвое отдадут. Они нам вдвое отдадут рынок. Нет, не будет этого.
Еще раз, что не...
Я говорю, стратегия правительства вдвое увеличить долю малых предпринимателей в ВВП.
Ну, эти ребята могут усмешить, но нет.
Нет.
Они просто больше говорят, чем
говорят. У них получается. В какой сфере деятельности вы работаете?
Продукты питания? У меня частично идет за безнал, частично за нал без чека.
Без чека. Хорошо. Значит, они вам вдвое хотят ВВП увеличить. Я улыбаюсь, но я знаю, что нельзя, потому что они очень серьезно сами к себе относятся.
Да, но я посмеюсь.
Ну, а я нет. Мне нельзя, потому что они очень серьезно к себе относятся, и они воспримут это как оскорбление. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
День добрый.
Здравствуйте.
Меня зовут Денис, я как раз в малом предпринимательстве, да, и с аппаратами, с кассовыми, и делаю работу. Конечно, увеличивается количество белой продажи. Ну, во-первых, патенты, которых все-таки малых предпринимателей достаточно серьезно их опатентили всех, да?
Да, да.
Вот, это белая торговля. Потом снос ларьков, палаток и рынков
переход
под крышу
покупателей под крышу магазина, конечно, в магазины, скажем, при упрощенном налогообложении это 1% с оборота. Ага. Все налоги, да. Это ага. проще, конечно, платить 1% с оборота, чем залетать на штраф постоянно.
Понятно.
Вот, соответственно, налоговая инспекция, которая раньше ходила по палаткам, она теперь только по магазинам ходит. Да, я, то есть нет, палаты просто нету поля, по которому можно ходить собирать, только магазин.
Я понял. Вот. Спасибо. Значит, какое-то движение есть.
Работает дело.
Какое-то движение в эту сторону есть, и мы можем верить этому.
Вот. А по поводу увеличения малого предпринимательства два раза.
Да.
Я думаю, что правительство может решить это на раз-два. Она просто обязует «Газпром» перевести половину продаж через малое предпринимательство и решится все вопросы.
Через всех своих племянников. Через всех своих племянников. 10.59, движение.
Подъем. В движении.
Движение у нас следующее. 4 балла пробки, значит, есть большие на внутреннем МКАДе, действительно, перед Горьковкой, и в Лосином острове, и потом между Горьковкой и Щелчком аварии, и все это от Лосиного острова тянется долго, внутренний МКАД тяжелый, там какие-то краны как будто бы поднимали какие-то фуры. Вот. Мы с вами прощаемся, мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 10 июня.
Подъем.